видит душу. Точно так же мы должны видеть, научиться друг друга. Человека должны видеть как душу. И тогда мы сможем с ним правильно себя вести в любой ситуации, потому что видение чистоты человека или уважение к нему дает возможность не так придавать, не придавать такое большое значение недостаткам человека. Понимаете? Допустим, у вас очень разумный муж такой, такой серьезный человек, сильный. То есть много преимуществ хороших. Есть чем гордиться. Но вы видите сейчас только недостатки. Понимаете? А если бы вы видели в нем чистоту, он бы чистотой на вас реагировал. Ну, то есть, как бы, в этом идея. Но проблема заключается в том, что когда человек не знает, что такое любовь, и как любить правильно, то это незнание приводит к катастрофическим последствиям. Давайте изучим эту тему. То есть энергия любви имеет божественную природу. Женщине любовь не принадлежит, мужчине любовь тоже не принадлежит. Она принадлежит Богу. Бог наделяет женщину энергией любви. И она действует от женщины к мужчине. Ну то есть мужчина любит женщину, женщина любит за то, что ее любит. Начинается вот это взаимодействие с позиции энергии любви, но взаимодействие неправильное, потому что чувство собственного достоинства у человека, как только чувствует счастье, сразу поворачивается на корыстный лад. Вот счастье почувствовал, сразу мое. Вот девушку увидел, понравилось, все, мое. Сразу мое, начал ревновать, еще даже она с ними познакомилась. Он уже смотрит, кто на нее смотрит и хочет с ними воевать. Уже корысть, то есть только почувствовал счастье, уже корысть. Девушка только почувствовала счастье, сразу уже смотрит, кто конкурирует с ней, кто еще на него смотрит, чтобы не допустить этого. Сразу она плохая, кто смотрит на него, еще какая-то девушка, она плохая, я хорошая. То есть любовь, зависимость, любовь, жажда, любовь, привязанность. Это любовь, которая разрушает саму любовь. Вот, допустим, мне кто-то понравился, я начал любить этого человека. И в результате у него ко мне любовь кончилась, потому что я завишу от него. То есть я, когда его люблю, я вытягиваю из него счастье, я хочу наслаждаться этим человеком. А если он меня не наслаждает, я злюсь, переживаю там и так далее. Любовь в зависимости – это корыстная, эгоистическая любовь. Или влюбленность по-другому называется. Вот человек влюбился. Влюбленность. Влюбленность имеет свой порог. Если человек влюбился очень сильно, то есть эта влюбленность очень сильно называется любовь-вера, или любовь-цель жизни, любовь-вера. Человек обожествлять начинает объект своей любви. Ну то есть любовь означает, что я вижу что-то чистое, светлое в человеке. Бог высвечивает у женщины чистое, светлое для мужчины. У мужчины для женщины. То есть женщина смотрит на мужчину, обожествляет его. Мужчина обожествляет женщину. Возникает любовь, влюбленность. Но когда в это вмешивается еще корысть, то любовь-вера с корыстью, она так действует, что ты перетягиваешь любовь на себя. Допустим, два человека встретились, полюбили друг друга, и один из них очень сильно полюбил. В результате другой обнаруживает через некоторое время, что у него не осталось никаких чувств к этому человеку, он ее раздражает. Понимаете? И отношения, несомненно, разрушаются обязательно. В самом начале даже еще не женились люди, просто пообщались, и потом разрушение отношений идет. Может быть, девушка потерпит какое-то время, но если он теряет себя, он постоянно зависит от нее, плачет там, становится как женщина. Мужчина, когда влюбляется, он становится очень слабым. Такой человек женщине не нужен, ей противно с ним. Женщина, когда влюбляется, тоже становится некрасивой, вся такая несчастная, замученная. Она слабеет тоже, перестает быть, дарить счастье. Потому что влюбленность, она гасит человека, делает его униженным. В результате разрушаются отношения. Но человек, он, видя эту любовь, которую он потерял, не может ее забыть потом всю жизнь. Он потом всю жизнь думает об этой влюбленности. Почему? Потому что верить надо в Бога. Нужно целью своей жизни поставить духовное знание. Эта постановка цели не является естественной. Это через знание приходит. Допустим, когда человек полюбил кого-то, он сразу это ставит объект своей любви целью своей жизни. Женщина родила ребенка, все это для нее цель жизни. Она забывает обо всем, думает только об одном своем ребенке. Это от счастья происходит. То есть счастье приковывает разум человека, он начинает думать, что это и есть цель жизни. Но если человек Бога не ставит высшей цели жизни, а ставит ребенка или женщину, или мужчину там, и так далее, то тогда, несомненно, это приводит к катастрофе. Потому что если женщина поверила в своего ребенка, он становится капризным, злым, гордым в отношениях с ней. Он не выдержит это чувство. Если женщина поставила целью жизни своего мужчину, то он бросает ее, несомненно. И потом человек начинает вспоминать всю жизнь об этом, понимаете? Причина заключается в том, что у него сформирована неправильно вера. Нужно научиться верить в святость, чистоту. Человек должен божественное или Бога считать целью жизни. Если мы в человеке божественное видим больше, чем положено, то это приводит к катастрофе в жизни. Катастрофе. У каждого человека есть какая-то любовь, которую он вспоминает, когда спать ложится. Вот почему меня бросил этот человек, я его так любила или любил. Это означает, что он верит не в Бога. И вера не в Бога приводит к стрессу или к длительному такому чувству разлуки, которая никогда не заканчивается. Вот как действует любовь, вера. То есть, как любить надо человека? Нужно просто стараться служить ему. Но пока ты не поверишь в Бога, пока ты не поймешь, что Бог — это надежда, это прибежище, а не человек, ты не сможешь правильно полюбить человека. Даже если человек очень приятен тебе будет, ты всегда будешь понимать в своем сердце, что зависеть от него не надо. Надо служить, заботиться, воспитывать его. И всегда сохранять чувство собственного достоинства в отношениях, даже если человек тебе очень приятен. Не надо впадать в зависимость от него. Если впал в зависимость, значит, ты потеряешь этого человека. Вот, допустим, приведу пример. Человек устроился на работу, ему работа очень нравится. Начальник очень хороший, и он такой готов все сделать для этого человека. Начальник говорит: останься сверхурочно, поработай еще. Ты работаешь, потом еще, потом еще. Потом приходит время, ты чувствуешь, что тебя эксплуатируют. Тебя как бы все уходят с работы, тебе надо оставаться. И ты думаешь: я так больше не могу. И уходишь с работы. А причина — твоя зависимость. Если бы ты не вела себя так, он бы не стал тебя использовать. Ну, то есть всегда зависимость или это называется привязанность. Ну, санскритскими терминами, привязанность. Понимаете? Бандха, привязанность, узлы, узел привязанности возник. Всегда разрушает жизнь. Привязанность означает, что я хочу постоянно испытывать счастье от чего-то, без ничего не делая для этого. Ну, то есть я влюбился, вот мне хорошо с тобой, в снегопад, и в дождик проливной. Вот я хочу так жить, все. Мне нравится, мне классно, ничего делать не надо. И если меня это отнимает, я: давайте назад. Это называется привязанность. Когда человек к чему-то привязывается, он становится безумцем. Как вот, допустим, в Калифорнии там описывали золотая лихорадка. Люди увидели, что золота много, это же богатство, работать не надо, ничего делать не надо. Кусок золота добыл, и все, и живи спокойно. И они с ума просто начинали сходить, убивали друг друга из-за этого золота. Страшное дело. Любовь, вера, вот так вот, послушайте сейчас. А это неизбежно разлука всегда. Если ты полюбил с верой человека, вот ты начал так его любить, что ты поверил в него вместо Бога, то всегда это приводит к разрушению отношений. Даже если в семье женщина начинает зависеть от своего мужа, он начинает ей понукать. Я даже знаю случаи, что женщина рассказывала, что муж настолько обнаглел, что она так сильно любила его, что он другую привел прямо в дом и с ней сексом занимался, при ней прямо. И говорил: ты недостойна меня, поэтому мне нужна еще одна. Ужас, да, вот это ужас. Любовь, вера – это ужас. Послушайте внимательно. Видите, слышу я горькое «прости», то есть человек не может рядом находиться. Он говорит, ну прости, пожалуйста, и уходит. Что тебя заставило предать мелодию любви? Ты сам заставил, ты полюбил, как Бога человек. То есть ты начал верить в эту любовь. В результате все. Женщина меня спрашивает, Олег Геннадьевич, мой сын не может со мной разговаривать, постоянно злится, кричит на меня. Что его заставляет так делать? То, что ты веришь в него. Ты зависишь от своего сына. Ты постоянно хочешь с ним поговорить. Постоянно хочешь присутствия его. И он не может это перенести. Алло, сынок, как у тебя дела? Все хорошо? Мама мне так звонит. Я говорю, мама, ну все хорошо. На Украину не езди. Я говорю, да там я же езжу не на Донбасс, мам, но в Киеве, там войны нет. Война, там война. Тяжело терпеть. Да любовь в зависимости, она плохая. Она не помогает жизни. Она разрушает отношения. Не нужно ни от кого зависеть. Нужно наполниться Богом и учиться с людьми и строить достойные отношения. Даже если ты любишь человека, все равно веди себя достойно. Не надо от него зависеть. Если человек сильно влюбился, то он обязательно потеряет этого человека. Как только сладость, вот этот дурман сладкий окутал человека, он потерял голову, значит, ты потеряешь этого человека. Почему потерял человека? Потому что потеряла себя. А потом красивая и смелая дорогу перешла. Почему перешла? Потому что она была самодостаточная. Понимаете, так устроено, интересно в этом мире. Люди всегда обманываются в любви. Вот смотрите, девушки привлекаются какими людьми? Молодой человек такой, очень деликатный, такой самодостаточный, независимый, такой, как Дэнди лондонский одет и так далее. Крутой такой весь. Деликатный, нежный, обходительный. И женщина, она становится завороженная. Такая, ой, все, люблю. А ему на нее просто наплевать, потому что ему от нее нужен только секс. Потому что когда мужчина влюбляется, он перестает быть мягким и пушистым. Он влюбляется, он становится чуть-чуть такой замученный, такой как бы... И она думает, зачем мне такой нужен? Мне нужен такой крутой, который меня не любит. И вышвырнет меня из своей жизни после первой постели. Вот какой нужен, да? То есть нужен тот, который счастья никакого не принесет. Так работает вот эта влюбленность, она обманчива. А тот мужчина, который хороший, добрый, с хорошими качествами характера, который влюбился, и поэтому чуть-чуть потерял себя, уже не такой крутой, не нужен. Значит, ты глупая. Потому что человек должен жить только с позиции знания, а не с позиции своих вымыслов. Или мужчины, допустим, влюбляются в девушек такие, которые рисуются там такие, не обращают на нее внимания такая. Она от него не зависит такая. Вот. И она просто с ним финтит. Он ей 100 лет не нужен. Потому что если девушка влюбляется, она становится такая тихая такая, несчастненькая чуть-чуть. И уже не такая крутая. И когда вот действительно человек хороший, он тебя любит, а ты его даже не заметишь, потому что он теряет себя в этих отношениях, не становится не таким крутым. И поэтому ты замечаешь только тех, которые тебя пнут под зад. Так устроен этот мир. Понимаете? В этом ледниковом периоде в мультике там слониха была сестрой двух этих бурундучков, что ли, как-то. А? Опоссупов, да? Ну и вот она их спрашивает, говорит, почему вы все время везде лазите, терскуете жизнью, вы опять чуть не погибли. Ну почему? Они такие смотрят на нее, плачут такие. Говорят, знаешь, ты не поверишь. Знаешь почему? Просто мы тупые. Это правда. Причина всех проблем в этом, в наших. Понимаете? Просто мы тупые. Поэтому мы так ведем, так живем эту жизнь. У нас нет знания. Нас учили математики, физики, химии. Знаете, веды объясняют, что есть 3 слоя знания. Есть техническое знание, которое предназначено для того, чтобы зарабатывать деньги. Есть нравственное знание для того, чтобы жить счастливо. Есть духовное знание для того, чтобы поменять свою жизнь. Люди все сейчас на 90% изучают только техническое знание. То есть, другими словами, они вообще не изучают, как жить счастливо. У них нет знания вообще по этому поводу. Да как тогда можно жить? Потому что без знания человек всегда будет попадать в просак. В этом мире так все устроено, что если ты не знаешь, как правильно, ты всегда сделаешь неправильно. Невозможно без знания, как правильно, сделать правильно. Потому что так устроен этот мир для того, чтобы человек развивался, для того, чтобы он научился быть мудрецом. Вот женская правда противоположна мужской. Мужчина, женщина начинает жить, он не изучал эту тему. И он не думает, что она дура, вот почему она так себя видит, вообще говорит какие-то вещи, которые, ну это же, блин, дураку понятно, что это не так. Что-то мне не повезло, мне какая-то досталась непонятная вообще. Точно так женщина думает, ну что, как он себя ведет вообще, что за безобразие такое. Он что, вообще не знает, как с человеком надо разговаривать? Говорю, вообще кошмар какой-то. Как он вообще себя ведет? А он так всегда со всеми себя ведет. Мужик. Не обтесанный. Понимаете, мы не знаем, как устроен этот мир. Женщина не понимает, как вести себя с мужчиной. Каждый человек должен знать, что нужно человеку для счастья. Вот женщине нужно для счастья, чтобы с ней аккуратно, мягко, вот ласково так вот разговаривали все время. Как ты себя чувствуешь, моя дорогая? Я так рад тебя видеть. Вот она для этого родилась. Вот она родилась для того, чтобы так с ней разговаривать. И она об этом мечтает. Она хочет, чтобы вот так вот очень ласково, по-доброму с ней себя вели. И при этом еще разрешали ей прикапризнуть так чуть-чуть. Чтобы она могла это сделать, и ничего, никаких проблем. Вот, женщины, все, что я сказал, для мужчины аскеза. Вот так на цыпочках ходить, это для него просто капец. Понимаете, вот и все вот так. Моя дорогая, как ты себя... Понимаете, мужчине вообще очень трудно на ком-то сосредоточиться, кроме своей цели какой-то. Вот он пришел домой, у него как бы есть цель, он ее видит, больше ничего не видит. А надо вот на жене сосредоточиться, такая, моя дорогая, это для него потеря времени. Да, как ты себя, давай поговорим, ага. Женщина, о, наконец-то, хоть жизнь пошла. А он уже потеет, ему тяжело вообще этим заниматься. Но я ведь правильно, женщина, говорю, вам же это вот надо. И где найти гармонию? Вот, давайте, гармония в знании. Давайте послушаем, что мужчине надо. То есть у женщины, в чем ее трудность в жизни? Ее трудность в том, что она хочет нежности, гарантий. То есть самая большая проблема у женщины в жизни – это страх. Она боится предательства, измены, боится непостоянства какого-то, нестабильности. Она боится всего, что уведет из ее жизни гармонию. Ей нужно очень деликатное, доброе, нежное отношение к женщине. Так она испытывает счастье. Мужчина больше всего в жизни боится быть нереализованным, не победить, не добиться успеха. И больше всего в жизни мужчине нужно признание. То есть ему кажется, что любовь – это когда тебя признают. Вот когда женщина смотрит на мужчину, да, у тебя все получится, ты самый лучший, я в тебя верю. Когда он начинает демагогию разводить, она должна соглашаться с ним вот так. Хотя она вообще не понимает, что он хочет в это время. Надо соглашаться, то есть кивать головой, говорить, да, правильно, согласна. И это вот для мужчины любовь. Вот то, что для женщины аскеза, потому что женщине очень трудно соглашаться с тем, в ком она видит недостатки. А женщина, она природно склонна видеть недостатки в том человеке, с которым живет. Она не просто их видит, она запоминает их на всю жизнь. И потом ее переубедить, что этот не так, вообще невозможно. Вот она запомнила все его недостатки, и при этом надо, да, ты самый лучший. Понимаете, это же аскеза конкретная. Обман. Она думает, что я себя буду обманывать? Ты не самый лучший, все. Что обманывать? Вот ты не самый лучший. А для него это предательство, понимаете? Он верил, что она считает его самым лучшим, что она будет ему в рот смотреть, что она будет кивать. Это для него любовь. Вот для мужчины это любовь. Если так женщина себя не ведет, значит, она не любит. Вот у него, для него это любовь. И если женщина так себя не ведет, то мужчина просто разочаровывается. Зачем мне такая вообще жена нужна? Вот она меня не кивает, со мной не согласна. Вот представляете, мужчине вот так надо. Ему нужна такая жизнь, такие отношения. Иначе он не чувствует счастья с такой женщиной вообще жить. Но женщине так себя вести, это аскеза. Потому что она может быть покорной только человеку безукоризненному. Вот если он абсолютно безукоризненно себя ведет вообще, она может быть покорной. Но если чуть-чуть изъян, она уже не покорная. Мужчина может на цыпочках ходить перед женщиной, которая боготворит его. Вот если она вот так вот себя ведет, он будет с ней очень нежно, аккуратно себя вести. А так нет. Чуть капризничать начала, все сразу. Он начинает как бы петуха включать сразу. Думает, я тебе устрою. Но ты у меня будешь по струнке ходить. И все, и начинает скандал. У нас нет знания, как себя вести. Вот я вот рассказал, у вас появилось желание с мужчиной вести так, чтобы он был счастлив? Нет. У вас появилось желание, чтобы он с вами был, вел себя хорошо. Мужчина не Бог. Бог – это Бог. Если мужчина будет Богом, значит, он вас бросит. Но он хорошо к вам относится, мужчина? Хорошо? А? Нос выше крыши. Отлично. Все, это первая стадия правильных взаимоотношений. То есть вы начинаете по-доброму мягко себя вести с близким человеком, он становится гордым. А дальше вторая стадия называется воспитание. То есть вы увидели, он начал гордиться собой. Дальше аккуратно, по-доброму, чуть-чуть подальше. И если он подходит к вам, говорит, а что такое? А вы скажете, а ничего такого. Все нормально. И подальше от него. И он скажет, ну что, расскажи, в чем дело? Вы скажете, знаете, ты знаешь, надо стараться чуть-чуть деликатнее себя вести, иначе это неправильно. Пропадает желание близкие отношения строить. Вас никто не заставляет унижаться, потому что если женщина ведет себя вот так, из унижения или из зависимости от мужчины, это как раз то, о чем я и говорил, что мужчина в результате бросает жену. Сразу возникает вопрос, если на цыпочках перед мужчиной ходить, это зависимость, тогда как жить вместе? Я вот теперь вам сейчас вот расскажу, чтобы вы увидели. Запомните, если в вашей жизни не будет Бога, вы не сможете одновременно к Нему относиться очень уважительно и не унизиться при этом. Только Бог может дать человеку такие способности. Потому что когда женщина наполнена Богом, ей легко уважать мужчину и при этом не попасть в зависимость к нему. Если мужчина, наполненный Богом, ему легко на цыпочках ходить перед женщиной и при этом не попасть в зависимость по отношению к ней. Потому что когда мы начинаем правильно себя вести по отношению к близкому человеку, он сразу же становится гордым. И если ты при этом отстраняешься чуть-чуть деликатно, очень аккуратно, чуть-чуть подальше от него ведешь, он сначала пытается тебя вернуть назад, он агрессирует, потом уговаривает, а потом начинает прояснять, пытаться понять. И ты ему объясняешь. И так как в его сердце есть благодарность за то, что ты правильно себя с ним вела или вел, то он обязательно исправляется. Сначала идет молитва для того, чтобы наполниться силой, дающей возможность правильно вести себя с близким человеком. Потом надо начать это поведение. А потом, когда он наглеет, нужно чуть-чуть подальше от него держаться, чтобы он понял, что он делает что-то не так. И так постепенно развиваются отношения. Какие грубые ошибки в отношениях? Грубые ошибки – это привязанность, когда ты зависишь от человека, сильно влюбляешься, и антипатия. Когда тебе противен человек становится. Противен означает тяжелый период жизни. Между вами грязь накопилась. Люди думают, все, с этим человеком жить невозможно, потому что у нас что-то не так. Дальше человек идет к астрологу. Астролог говорит, так у вас несовместимость, вам надо расходиться. Да, и этому астрологу надо пинка под зад дать, чтобы он больше никогда таких вещей не говорил. Понимаете, это греховные совершенно слова. Потому что причина просто неправильная жизнь. Люди живут вместе, значит, Бог так хочет, значит, совместимость, все нормально. Понимаете? Проблема заключается в том, что люди, только антипатия появилась, им кажется, что ничего уже не будет, все будет так всегда, вечно. А это просто накопилась грязь в отношениях. Надо помолиться, очистить эту грязь и жить дальше. На это может уйти годик, допустим, молитвы, но зато вы восстановите семью и узнаете, как очищать отношения. Что такое стресс? Стресс – это когда человек поставил высшей целью жизни не тот объект. Вот человек в человека поверил, значит, будет стресс. Поверила, поверила и больше ничего. Все, потеряла человек. Стресс. Когда человек потерял человека, то у него в сердце возникает сильная боль. Эта боль приковывает память. Память – это функция главная, через которую действует судьба. О чем мы помним, туда идет судьба. Если помним о Боге, значит судьба идет к победе, к удаче. Вот сегодня у нас был в клубах «Благость» молитвенный ретрит. И мы молились все вместе в Сочи, все, кто из клуба «Благость» пришли. А также порядка 70 клубов «Благость» по всему миру. Мы все собрались онлайн и молились вместе час целый. Я потом рассказывал, как настраиваться правильно. До этого рассказывал, разбор полетов у нас был там. Меня спрашивали, а почему вот так, а почему так. И я им рассказывал все. То есть целая серьезная работа шла. Как нужно молиться, как побеждать судьбу. Это надо все изучать, мои хорошие. Без этого жить невозможно. Мы изучаем сейчас все, что угодно. Но не то, что надо. Мы знаем, как совокупляются инфузории туфельки там. Понимаете, в биологии изучали. А как молиться, это самое главное в жизни. Это то, что действительно дает сильный результат. Мы вообще не знаем. Это является образованностью? Вряд ли. Если человек не знает самых главных вещей, которые ему нужно знать в своей жизни, в чем образованность заключается? Мы получаем образование каких-то ненужных вещей. Но самое главное уходит из-под внимания. Самое главное заключается в том, что память – это властелин человека. О чем помнишь, туда идет твоя судьба. Память приковывается к счастью и к горю больше всего. Вот счастье, допустим, наступило, человек постоянно помнит о счастье. Моя любовь на 5-м этаже, почти где луна. Моя любовь, наверное, спит уже спокойного сна. Человек помнит об этом. Потому что там счастье. Где счастье, туда идет память. Куда идет память, туда идет судьба. Человек постоянно думает об этом человеке. Точно так же горе приковывает сознание. Горе наступило, потерял счастье, потерял. Если поверил в человека, ты его потеряешь обязательно. Поверил в человека, потерял человека. Что дальше? А дальше ты думаешь о своей потере, не можешь отвлечься. Спать не можешь, есть не можешь, постоянно думаешь. Это называется стресс. Откуда возникает стресс? Неправильно выбрал цель своей жизни, а выбрал, потому что она сама выбралась. Люди все спонтанно это выбирают, потому что счастье больше всего приносит, то и цель жизни. Ребенок родился, он цель жизни. Полюбила человека, он же цель жизни. И так далее. А надо цель своей жизни выбирать осознанно. Не придет в твое сердце такое знание, что Бог является целью жизни, что святость – цель жизни. Это надо культивировать в своем сознании. Нужно учиться молитве, учиться думать о святости, читать, заставлять себя читать о жизни святых людей, заставлять себя думать о высшей истине. Потом придет время, ты себя заставляешь, ты почувствуешь это счастье. Вот самые лучшие в жизни вещи всегда сначала яд, потом нектар. Рано встал, сначала яд, когда встаешь, встал рано, нектар. Счастье утреннего времени человек получает. Красоту, природы, чистоту. Самое лучшее время в жизни – это утро. Если человек встал, когда ложишься пораньше спать, яд. Зато потом будет нектар, потому что ты выспишься, хорошо будешь себя с утра чувствовать. Для того, чтобы заставить себя побежать, это яд. И начал бегать, тоже яд, все потом болит. Зато потом, когда разбегался, нектар. Все тело вылечилось, и ты стал здоровым. Встретился с девушкой, начал общаться, дружить просто. Не целоваться, не обниматься, просто общаться. Столько проблем вскроется, яд. Потом дальше переварил все, женились, нектар. Думаешь о Боге постоянно, пытаешься себя заставить правильно жить, начал видеть в себе кучу недостатков, яд. Справился со своими недостатками, нектар. Стал счастливым, самодостаточным. Это правильный образ жизни. Но если человек стремится к счастью сразу, чтобы было счастье, то будет все наоборот. Начал встречаться, целоваться, обниматься, ложиться в постель. Значит, потом будет яд с этим человеком. Обожрался на ночь, сначала нектар, потом будет яд, будешь рыгать потом. пугать унитаз. Вот. Я разок в Краснодаре летом. Я люблю, мне жарко всегда, я люблю что-нибудь. Я даже после еды люблю мороженое поесть, хотя это неправильно. И я поел мороженое после еды в Краснодаре перед лекцией и съел больше, чем положено. Два раза. И у меня загас огонь пищеварения. Я читал лекцию, в Краснодаре читал лекцию о правилах жизни. О том, как надо себя сдерживать от излишних желаний. Я читаю лекцию, у меня... И пошло. И я побежал такой, я говорю, подождите секунду, сейчас я прибегу. И мужчина один воспользовался, как бы пошел в туалет, и в соседнем кабинке там я пугал унитаз. Вот. И потом второй раз побежал еще раз. И потом рассказал, что произошло, они смеялись сильно. Лекцию читаю, сам обожрался мороженым. Вот. Такова жизнь. Судьба никого не будет щадить, ни Олег Геннадьевича, никого. То есть неправильно живешь, получи по башке. Все. Сделать что-то не так. Сначала яд, потом нектар. Сначала нектар, потом яд. Хорошо же чуть побольше мороженого съесть. Супер. Зато потом... Понимаете? Поэтому... Без знания невозможно жить правильно, потому что человек всегда уничтожает свою жизнь, если он не имеет знания. Попозже встал, сокращается продолжительность жизни. Попозже лег, сокращается продолжительность жизни. На ночь обожрался, сокращается продолжительность жизни. Бегать не хочешь, поститься не хочешь, аскезы не хочешь совершать, йогу не хочешь, значит сокращается продолжительность жизни. Простить жену не хочешь, значит, разрушаются отношения. Сначала яд, прощаюсь, думаешь, да это она виновата, как ее прощать? Прощай. Не она виновата, прощай. Простил. Все. Восстанавливаешь отношения. Сначала ты ее простил, потом она поняла, что она виновата, тоже простила. Так человек спасает свою судьбу. Сначала яд. Но человек имеет знание. Он может этот яд переварить с помощью знания. Он знает, что надо вставать рано. Он знает, что надо ложиться рано. Он знает, что надо на ночь не наедаться. Он знает, что надо вечером перед сном, наоборот, принять теплый душ, чтобы расслабило, а не есть. Еда расслабляет и душ расслабляет, но надо принять душ, а не есть. Я сегодня встал утром рано и... Чувствую, уже наездился, уже несколько тысяч километров, 10 тысяч пролетел. Устал уже. Может, отдохну, 2 дня всего осталось. Помучаюсь еще 2 денька и домой. Нет. Пошел и начал делать йогу. 2 часа делал йогу и просветлело в башке, стало легче. Понимаете, заставил себя... аскезу совершать, делал йогу, молился 2 часа, потом еще 1 час на молитвенном ретрите помолился и вообще как будто заново родился. Видите, вы сейчас лекцию слушаете, у вас так это накрывает спокойствием, да? Так? Да. Это потому что я так это поаскетировал, победил всю свою судьбу, и у меня в сердце спокойно стало. Вы меня слушаете, у вас тоже спокойно становится. Слишком спокойно, да? Поймите такую вещь, что даже на фоне боли, когда память прикована к боли и к страданиям, человек должен заставить себя жить правильно. И это будет победой над судьбой. Бывают в жизни такие периоды, когда человек может преждевременно уйти из жизни. И в эти периоды судьба гасит человека. Она говорит, не бегай, не ходи, не живи, умри. Валяйся, плачь, обожрись, напейся там и так далее. В эти периоды. И в эти периоды человек должен, если он правильно практикует свою жизнь, то в эти периоды он не делает то, что диктует судьба, а он делает все наоборот. Допустим, когда стресс идет, человеку хочется думать о том, что его бросили постоянно. А надо думать память свою, направить на чистое и светлое. Первое, что нужно сделать, если ты, допустим, у тебя нет сил вообще даже молиться, иди на природу. Потому что природа — это мать, она тебя согреет. Иди, желай всем счастья, птичек смотри, пальмы смотри, магнолии смотри. То есть всем желай счастья в это время. Забудь про себя, тебя судьба будет думать: я, как ты могла? Вот, а надо, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. В это время забывать про себя, то есть иди на природе. Иди, думай о природе, о птицах, о людях, улыбайся всем. Служи людям, корми нищих, корми птиц. Сходи в храм, помой полы, сделай какое-то служение, забудь про себя. Если ты так будешь жить, то ты постепенно наберешься силы. Силы начнут приходить в твою жизнь. А потом дальше, когда силы придут в твою жизнь, ты сможешь начать молитву. И тогда твоя память прикуется к чистому и светлому. И тогда боль в твоем сердце начнет гаснуть, 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 гаснуть. И ты победишь таким судьбу образом. Вот смотрите, неправильный способ находиться в стрессе и правильный способ находиться в стрессе. Одна и та же ситуация, человека бросили. Два разных поведения. Один человек прикован к боли, и он не хочет смотреть на природу, все мрачно вокруг. И он никуда не хочет ехать, идти, он просто хочет умереть. Потому что его бросили, потому что он приковался к боли. Другой человек, его бросили. Он, тем не менее, дружит с подружкой, там, любит природу, смотрит вокруг, все. И у него другое отношение к тому, что его бросили. Вот послушайте. Первый вариант. Я уже жажду забыть измену и любовь. Уже мне не надо всего этого. Олег Геннадьевич, когда, как мне отвязаться от этого человека? Ты сама себя не привязывала, не отвяжешься. Это Бог связывает людей. Уже все, не хочу, хочу забыть. Мне не надо это, я уже не верю в этого человека. Веру просто так не поменять. Ты забыть не сможешь. Тебе надо думать о Боге вот сейчас. О природе думать. Заставлять себя. Это аскеза. Если ты никогда это не делал, то ты погибнешь в этой состоянии, понимаете? Но память — мой злой властелин. Все будет, 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 минувшее вновь. То есть память убивает человека, потому что так действует судьба. Это стресс. Все, мне некуда спешить, некого любить, все, у меня жизнь закончилась. Человек поверил не в то, цель жизни женщина, значит, до свидания, жизнь. Все, поверил не в то, поверила, поверила, и больше ничего. Любовь, вера разрушает жизнь. Ослепла в любви в своей, значит, этого человека не получишь и себя потеряешь. Теперь правильное поведение. То есть человек старается отвлечься от разлуки, старается всех любить, всем служить, видит природу, видит добрых людей вокруг, видит подружку и старается делать добрые дела. В результате отношение к разлуке другое. Thank you. Всех люблю. Люблю природу. Чуть-чуть. Другое отношение. Не хватает чуть-чуть. И значит, что этот человек вернется. Потому что она себя не потеряла. Она улыбается, она с Наташкой в кино спешит. Она видит стариков, видит природу. Всем радуется. И тебе шлют привет. Не обиделась, не огорчилась, не прокляла. А просто привет. Значит, вернется. Это значит сильная позиция, понимаете? Сильная позиция победы над судьбой. Не погружаться в проблему, всем желать счастья, забыть про себя, обо всех думать, всем служить, любить природу, любить добрых людей, любить Бога. Результат – победа над судьбой. Видите, два разных варианта. Один вариант неправильный, один – другой – правильный. Человек должен знать, как выбрать свою цель в жизни. Нужно идти за Богом следом, за Богом. И это называется дорога добра. То есть нужно изучать, как правильно жить, как по совести жить, изучать Священное Писание. Бог все написал. За Богом или за солнцем. За солнцем также означает режим дня. Маленькая искорка душа в ведах сравнивается с солнцем. Это Бог, как большая искра такая. Маленькая искорка – это душа. Когда душа летит от солнца, веды объясняют, она гаснет. Когда человек живет своими заботами, идет к своим заботам, думает только о том, что связано с деятельностью, с работой, он гаснет в это время, теряет себя. Когда человек, наоборот, молится, работает над собой, он себя обретает. Когда человек соблюдает режим дня, радуется людям, то искорка – называется движение вспять, то есть она разворачивается, она от солнца должна лететь, вроде бы, да, обычно, но она разворачивается и летит к солнцу. Никто так не живет. Все к своим заботам бегут, а она, эта искорка, оставляет свои заботы, молится, желает всем счастья, просит прощения, прощает. Это называется внутренняя жизнь. В результате она наполняется, эта искорка, силой, дающей возможность служить людям, отдавать себя, и в результате она становится удачливой, счастливой. Это называется дорога добра. А когда человек по заботам бежит со своим проблемам, это называется дорога зла. Хоть он и себя считает добрым, этот человек, он идет путем зла. Он зашоривается, заморачивается, устает, злится, ругается, бросает близкого человека и теряет себя. Не та песенка. Сейчас тут найдем. Дорогою добра. Иди, мой друг, дорогою добра. Соблюдай режим дня, за Богом иди. Наполнился силой режима дня, молитвой наполнился, теперь дальше оставь свои заботы, забудь про себя, иди служи людям, иди дорогой добра дальше, наполнился, отдавай счастье, получишь назад. Когда человек идет дорогой добра, то он начинает видеть все чистое и светлое. Начинает видеть пальмы в Сочи, начинает видеть магнолии, начинает видеть улыбки людей, начинает видеть море, начинает видеть солнце и понимать, что он живет в очень красивом, удивительном городе. Понимаете? Начинает это понимать, это значит, что он пошел дорогой добра. Счастье стало в жизни преобладать. Он видит мир, он проснулся, он любит всех, он желает всем счастья. Почему он ничего не видит? Потому что он заморочился судьбой, он живет в памяти, он думает, меня бросили, гады, выгнали с работы, всех ненавижу, плохая страна. Вот. Понимаете, то есть он постоянно в депресснике. Почему? Потому что он неправильным путем идет в жизни. Когда человек идет правильным путем, он наполняется, он становится наполненным, он видит красоту людей, доброту людей, счастье видит в этом мире. Все самое лучшее. Это значит, он правильным путем идет в жизни, правильно живет. Но если он этого не видит, значит, он неправильно живет. Человек должен заставлять себя видеть красоту, это побеждает судьбу. Если человек постоянно видит негатив, плохое, значит это разрушает судьбу.
Бе-бе-бе-бе, он мне плохое, хочу бросить.
Это разрушает судьбу. Это называется осквернение. Надо вырваться из этого состояния. Учиться видеть природу, видеть солнце, видеть море. Разок маленький был, смотрел фильм детский, и там Ролан Быков пел: «Море существует для чего? Море существует для того, чтобы глядеть не наглядеться на красоты вечные его». Мне было всего 7 лет, и у нас там, я в Тольятти жил на водохранилище, я побежал на водохранилище смотреть на красоты вечные, понять, как это так. Я сел и начал смотреть на море. И увидел эти красоты вечные его. И понял, о, правильно. И тогда понял, что люди многие не видят этого. Они просто зашоренные живут. Не видят красоты вечные его. Понимаете, а значит, что не получают энергию счастья. Значит, живут, расходуются все время, страдают. Израсходованный человек расходует других. Если один из супругов скользкий вонючий, другой тоже скользкий вонючий становится постепенно. Передается аромат. А потом, фу, я с таким вонючим не хочу жить. Пускай сам уйдет, так лучше будет для моей судьбы. Понимаете, неправильное мышление. Нужно научиться правильно мыслить. Человеку не хватает в этом мире красоты, чистоты. И это надо себя заставлять, она сама не придет в жизнь. Чем человек старше, тем более блеклые краски, понимаете, вокруг. Нужно заставить себя очиститься от этого блеклого восприятия мира. Нужно заставить себя видеть чистоту, красоту людей, природы. Чтобы видеть красоту людей, нужно делать для них добрые дела. Один ученик спросил учителя, говорит, как мне простить своего брата духовного. Я его не люблю. Учитель сказал, тебе надо сделать что-то хорошее для него. И когда ты сделаешь что-то хорошее, ты обязательно его полюбишь. И он сделал ему что-то хорошее, тот улыбнулся в ответ. Он увидел его чистоту и полюбил его. Понимаете, он заставил себя делать хорошее. Это не то, что ему хочется делать хорошее того, кого ты не любишь. Хочешь делать хорошее, кого ты любишь? А он его не любил, но он сделал ему хорошее. И увидел улыбку. Все. От улыбки станет всем светлее. И слону, и даже маленькой улитке. Так пускай повсюду на земле, словно лампочки включаются улитки, улыбки. И тогда наверняка вдруг запляшут облака. Запляшут облака, представляете? Кузнечик запеликает на скрипке. Понимаете, это мудрость жизни. Мы поем это для детей, а сами не врубаемся это вообще. Мы не понимаем, как побеждать судьбу. Мы не знаем, что такое избавиться от стресса. Человек сидит, как дурной, и думает о том, что его бросили. Иди, сделай кому-нибудь что-то хорошее. Иди, покорми птичек, если с людьми не можешь разговаривать, у тебя сил нет. Иди, посмотри на воду, на солнце, на магнолии, на пальмы. Пальмы такие красивые, у них листочки пушистые такие. Видели? Проходил мимо вот здесь пальмы, у них листочки пушистые такие. Такие. Красивые очень. Но если человек не хочет этого все увидеть, значит, он живет неправильно. Он видит только плохое, значит, живет неправильно. Видение, память определяет направление жизни. Помнишь о плохом – живешь в дерьме. Помнишь о хорошем – живешь в добре. Но сначала надо обжечься. То, что понято с трудом, то мне дороже. Что должно быть понято с трудом? Должно быть понято, что светлая, чистая мысль спасает судьбу. Хочешь от стресса избавиться? Хочешь перестать думать о том, что тебя бросили? Делай добрые дела. Лови улыбку людей. Лови радость птичек. Лови радость природы. Лови чистоту этого мира. И ты избавишься от своей злой судьбы. Сначала в сердце будет спокойно, потом начнешь влиять на ситуацию, потом ты можешь вернуть даже человека назад. Или если он не вернется, Бог даст другого. Потому что путь все равно только назад к человеку. Если ты все-таки сделала так, что он ушел, чтобы тебе найти другого, тебе все равно надо попытаться его вернуть искренне. Если ты его не вернешь, никого не найдешь. Надо попытаться раскаяться, вернуть человека. Не получилось, Бог даст другого. Но если ты опять хитришь, то никого не даст. Понимаете, нет пути, как бы от одного человека к другому путь только в пустыню. От одного мужика к другому нет пути, потому что Бог держит людей, Он тратит на них силы. Они все время друг от друга сбежать хотят. А он их держит вместе. Я вот что от тебя хочу уйти, не могу уйти. Что ты меня держишь? Говорит, да не держу я тебя, сваливай. Это Бог держит. Не он держит. Ушла. Бог думает, да зачем? Одна мне женщина говорит, Олег Геннадьевич, а что мне Бог не дает мужика? Я говорю, так это жалко ему мужика. Он говорит, в смысле, что значит жалко? Я говорю, ну вы же этого бросили до этого. Он страдает. Она говорит, да. Я говорю, ну, у Бога как бы мужички все как бы наперечет. Один уже страдает, зачем ему, чтобы второй страдал? Вот он вам и не дает. Она говорит, что делать? Я говорю, назад возвращаться. А если не хочу? Ну, будьте одна, значит. А если я хочу, не хочу, тоже одна? Ну, тут уж извини. Хочу, не хочу. Надо жить правильно. Тогда будет счастье. Бросать же легче, чем правильным путем идти. Это не нравится, то не нравится. Ну, тогда вообще голодным сиди, если ничего не нравится. Ешь, что дают. Мужичок всегда не знает о Боге. Потому что специально женщина создана для этого. Женщина – это сердце мужа, это его совесть. Она знает о Боге, а он знает о том, что надо побеждать судьбу. Он постоянно думает о работе, о достижениях своих. Зачем нужна жена? Для того, чтобы открыла истину ему через доброту, через терпение. Открыла ему истину, и тогда он узнает о Боге. Вот точно так же вы капризничаете, он должен терпеть. Точно так же вы должны терпеть его неспособность знать о Боге. Женщина капризничает, мужчина тупит. Это одно и то же. Вот если женщина рождается, мужчина тоже будет тупеть, а не капризничать. Надо принимать человека таким, какой он есть. По-доброму относиться к нему постепенно, мужчина раскрывается, у него знание об истине. Ему нужно время, мужчине. Как же вам надо время, чтобы не капризничать? Постепенно человек меняется. Надо учиться любить человека. Означает терпеть, прощать. Означает не обращать внимания его на недостатки. По-доброму относиться. И тогда ты сможешь пересилить тьму его сознания. Только так, понимаете? Сила доброты. Сила доброты означает принятие человека. Поверь, что он не такой тупой, как тебе кажется. У него есть своя правда, которую ты не знаешь. Прими эту правду, это называется сила доброты. У него есть свое понимание жизни, которое для тебя тайна. Ты не знаешь, почему он злится. У него есть причина глубокая, которую ты не понимаешь. Прими эту причину, смирись. По-доброму отнесись, узнаешь эту причину, поймешь человека. Увидишь, как устроен мужчина, если примешь. Поэтому доброта нужна, понимаете? Самое первое качество мудрости – это доброта. Доброта означает признать, что есть другая правда, которую ты не понимаешь. И которая и еще признать, что все люди корыстны по природе. А это значит, что мучают друг друга. Мужчины мучают женщин, потому что корыстны. Женщины мучают мужчин, потому что корыстны. Но когда женщина мучает мужчину, она думает, что это не мучение. Когда мужчина мучает женщину, думает, это не мучение, это правильно так делать. Женщина мучает мужчину, это не мучение, это правильно так делать. Каждый знает свою правду и не видит мучения других. Но мы не должны так жить, мы должны научиться. Хочешь мандаринку? Вот, мы должны научиться глубже воспринимать этот мир. И тогда можно избежать страданий. Вот, допустим, у женщины бывают такие периоды в жизни, когда она очень сильно устает от всего, потому что она не мужчина, она очень чувствительная, слабая по природе. Устает и начинает становиться нервной, раздражительной, все раздражает. Надо просто принять, что в женской психике, теле такая жизнь. Вот женщине трудно заставить себя что-то делать, трудно сосредоточиться, понимаете? Она может легко дарить любовь, если она нужна, ее любовь, кому-то. Но если человек не принимает, тогда она вообще выключается, и что, зачем тогда жить? Женщина вдохновляется, когда ее любят, она начинает убираться, стираться, все делать. Любовь только ее вдохновляет. Но если любви нет, есть принцип в отношениях, она гаснет, становится слабой, раздражительной, несчастной, в депресняк уходит. Начинает искать проблемы, болезни там в себе. И так устроена психика просто. Но если ты понимаешь, что она такая вот чувствительная, ранимая, депрессивная, ленивая по природе, принимаешь ее такой, говоришь, отдохни, моя хорошая, ничего страшного, все будет у тебя хорошо. Она вдохновляется постепенно и начинает жить правильно. Но надо перешагнуть через это правило, потому что мужчина видит, когда женщина ленится, он думает, вот, гадина. Понимаете, мы ревнуем друг друга. Женщина ревнует мужчину к его мужской природе. Она говорит, что ты из себя строишь? Он не строит, он мужчина. Он родился для победы, для достоинства. Для того, чтобы демагогию толкать. Он родился для этого, понимаете? У него мужская природа. Дайте им возможность жить. Вот ему надо делать умный вид, толкать демагогию, показывать свое, что он очень много знает. И если вы и будете его принимать таким, он действительно станет храбрым, сильным, мудрым. Вы его вдохновите, благословите на это, и он таким станет. Женщина родилась для того, чтобы ее любили, чтобы нежность была, ласка, внимание, забота. Вот ей так вот надо. Покапризничать она родилась. Ну дай ей возможность. Потерпи. Она тебе будет благодарна за это потом всю жизнь. Она благодарное существо, женщина. Если она видит, что ей дают возможность быть счастливой, она очень благодарна. Мужчина тоже очень благодарен, когда с ним всегда соглашается жена. Он такой гордый становится, такой сильный. Обнаглел, повоспитывай, чуть-чуть отодвинься. Вот так человек должен жить. Не надо надеяться, что тебя все поймут. Нас никто не поймет, мы здесь одиноки в этом мире. Надо наоборот самому пытаться понимать других. И тогда человек смягчится и лучше к тебе будет относиться. Вот так надо жить, в этом мудрость жизни. Но если ты не хочешь, пошел на принцип, значит тогда все будет разрушено. Запомните, есть три слоя жизни в этом мире. Все люди на земле живут в трех слоях. Эти все три слоя враждуют друг с другом. Постоянно в вражде находятся. И все эти три слоя означают концепция жизни. Если человек считает, что я живу один раз и живу для себя. Так как я живу для себя, я должен так все делать, чтобы мне было хорошо. Если кто-то мне мешает, я буду его побеждать. Это называется невежественная концепция в жизни. К чему она приводит? Она приводит к тому, что человек начинает конфликтовать со всем этим миром. Этот конфликт вызывает у него усталость сильную, перенапряжение, переутомление. Эта усталость заставляет его пить. Когда у человека не хватает любви, он начинает пить, искусственно получать любовь. Курить, потому что напряжение психики заставляет курить. Человек такой начинает гулять, изменять жене, потому что нет любви в отношениях, постоянно вражда, ты доказываешь свою правду все время, человек близкий обижается или доказывает свою. Это называется невежественное существование. В невежественном существовании человек не верит в Бога, не верит в совесть. Он считает, что пища – это белки, жиры, углеводы. Он не понимает тонкую и даже духовную составляющую пищи, тем более. Для него пища – жиры, жиры, белки, углеводы. Для него жизнь – это материальное тело. Он не знает, что есть психика. Он говорит, психика – это комбинация нервных импульсов. Психики никакой нет. Когда человек умирает, он видит галлюцинации просто, потому что мозг разрушается. У него на все есть свое объяснение. Совести нет, потому что надо просто... Ты один раз же живешь, живи как тебе нравится. Зачем париться? Какие-то совесть, какие-то лишения. Один раз ведь еще скоро помирать, попомер, и все, тебя нет. Зачем нужны эти лишения? Жена не нравится, пни ее под зад. Невежественная концепция жизни. Означает постоянно вражда со всеми. Кто сильнее, тот победил. Своровал, живи спокойно, радостно, пускай пашут другие. Есть пословицы невежественные, пускай работает железная пила. Не для того меня мама родила. Язык невежественный, это язык, направленный на половые центры. Когда человек все время говорит с намеком на секс, секс – это счастье невежественной жизни. Человек в невежестве считает, что секс – это и есть настоящая любовь. Все остальное – это не любовь. Секс – любовь. Поэтому у невежественного человека все слова направлены на нижние центры. Это такая речь, называется мат, матершинная речь. То есть он каждым словом намекает на нижние центры и на секс. Понимаете, да? Причем на грубый секс намекает. То есть человек в невежестве, он живет для секса, живет для того, чтобы эксплуатировать других. Его пища – это то, что насилие, он совершает насилие, кушая. Он наслаждается жизнью, не хочет слушать ни о совести, ни о правде. Результат такой жизни – деградация и тупость. То есть человек деградирует. Для мужчины невежественная жизнь – это вино, разврат, для женщины – депресняк. То есть женщина – она сама по себе лучшая половина человечества. Поэтому Бог так сделал, что даже женщина, если в невежестве живет, это незаметно. Запомните, женщина в невежестве не пьет. Ну, если она пьет, это еще хуже вообще. Хуже даже, чем мужчина, если пьет. Но обычно женщина в невежестве не пьет, не курит. Она просто находится в депресснике или в лени. Делать ничего не хочет, плачет постоянно. Это невежественная жизнь для женщины. Невежественное существование приводит всегда к деградации и в ад. Другого пути нет. Невежественный человек не хочет слушать ни лекции, ни истину, ни работать над собой. Ему на все и на всех наплевать. Если вы увидели такого человека, и если это ваш близкий человек, вы не сможете даже с ним строить близкие отношения. Надо жить отдельно и молиться за него, чтобы у него прозрение сердца наступило. Иначе не будет нормальных отношений, нормальной жизни. С невежественным человеком невозможно строить близкие отношения, потому что он не может их строить. У него нет этой идеи в сердце. Он не понимает, что такое настоящая дружба, что такое любовь. Он хочет только эксплуатировать другого человека, и все. Так устроена его психика. Он очень грубо настроен по отношению к этому миру. Не любит ни власть, ни людей, ни землю, ни город, в котором он живет. Постоянно ругается, критикует всех, злится на всех и всех ненавидит. Невежественное существование. Запомнили? Невежественные люди считают тех людей, которые любят работать, это считают их ненормальными. И считают, что они тупые. Надо просто украсть и жить спокойно. Зачем работать? Если человек работает много, невежественный человек считает, тогда это вообще как бы тупой человек, недоразвитый. Осел, пускай работает. Я не осел, я не работаю. Невежественная концепция жизни. Теперь страстная концепция жизни. В невежественной концепции находится мало людей, может быть 5% населения, может быть 1%. Очень мало. В основном все люди находятся в страстной концепции жизни. Что такое страстная концепция жизни? Я хочу быть счастливым. Тоже так же, как невежественная концепция. Я хочу быть счастливым. Но я не один хочу быть счастливым, а хочу быть счастливым со своими родственниками, со своей страной, со своей верой. Ну, то есть, не просто я один хочу быть счастливым, а я хочу быть счастливым со всеми вместе. То есть это расширенный такой тонкий эгоизм, не грубый эгоизм, а расширенный тонкий эгоизм. Поэтому человек думает, для того, чтобы мне быть счастливым и моим родственникам быть счастливым, нужны приобретения. То есть человек в страсти считает внешнее счастье настоящим счастьем, а внутреннее счастье счастьем не считает. То есть он за счастье считает квартиру, машину, богатство, курорт. Ну то есть жить в лафе, такое как бы, все классно. Это означает счастье. Человек не знает страстный, что счастье – это верность, это чистота в отношениях, это желание служить близкому человеку, это забота о другом человеке, это самопожертвование, это прощение, это принятие и так далее. Понимаете, да? Терпение. То есть он не знает этих всех вещей. Он считает, что жизнь соткана из успеха и неудачи. Для того, чтобы быть успешным, нужно просто учиться, развиваться, нужно жить на светлой стороне. То есть люди в страсти говорят, если хочешь быть успешным, просто постоянно совершай усилия. Усилия не совершаешь, значит не будешь успешным. Нужно себя превозмогать и усилия совершать. К чему усилия совершать? К зарабатыванию денег. То есть люди в страсти не скрывают, что они считают деньги главным в жизни. Не скрывают это. Они считают деньги, высокое положение в обществе, слава, успех является главным в жизни. Люди в невежестве верят в себя. Люди в страсти верят в деньги, славу и успех. Понимаете? И они верят в удачу. Поэтому они всегда хотят жить на светлой стороне. И все фильмы, которые они смотрят фильмы про людей, которые прорываются сквозь тьму и на светлую сторону выходят и там живут. В этих фильмах априори человек всегда непобедимый. То есть в него стреляют, он не попадает. Вот. Он удачливый, понимаете? То есть он, нужно быть удачливым. Это концепция жизни в страсти. Человеку кажется, что удача должна быть его жизни. Это основа жизни. Он не понимает, что у него половина жизни счастья, половина страдания. Он не хочет даже думать об этом. Если он живет с какой-то девушкой, допустим, человек в страсти, и влюбленность закончилась, он ее бросает. Потому что он думает, зачем жить, если нет любви? Надо жить для любви, для удачи. Понимаете, человек в страсти верит в мечту, в удачу. И вот эта картинка удачи, мечты все время в его голове. Человек в благости, он верит в работу над собой, в знания, победу над судьбой. В удачу он не верит. Человек в страсти верит в удачу. Знаете? То есть вера такая, Олег Геннадьевич, когда у меня хороший период настанет? Работать не надо над собой, ничего. Главное, чтобы хороший период настал. Все остальное фигня. Вот. Нужно просто хороший период. Самая лучшая песня не спета. Самая лучшая девушка, где ты? Все еще впереди, все еще впереди. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-лай-ла. Все впереди. И человек, так как в страсти же верит в удачу, а удача она где? В будущем находится всегда. Поэтому он живет в будущем. Он не живет в настоящем. Счастья он не испытывает, он бежит за счастьем всегда. Молитва какая у человека в страсти? Человек в страсти, он верит в Бога. Какая у него молитва? Господи, дай мне это, дай мне то. Ну что ты такой жадный? Ну дай, ну давай, хватит жмотиться. Обо мне давай вспоминать, что ты забыл про меня. Молитва страстного человека это постоянно клянчить у Бога что-то. Человек в страсти как живет? Он постоянно перенапрягается, упахивается. В результате перенапряжения приводит к нему, у него есть 5 стадий жизни. У любого человека в страсти. Первая стадия жизни все еще впереди. Или очарование, или все будет хорошо, все будет Кока-Кола. Вот. Он очарован жизнью сначала. Сначала мечта, первая стадия. Потом дальше, вторая стадия, тяжелый труд. Ну, чтобы мечта была, надо же усилия прилагать, решимость, как говорят философы в страсти. Надо упахаться, если ты мало пашешь, значит не получишь. Ну, то есть потом тяжелый труд идет. Потом дальше, третья стадия, усталость. Человек напахался, у него отдыха нет, у него внутренней жизни же нет. Он постоянно работа, дом, работа, дом, работа, дом. Телевизор. Устал от такой жизни. Дальше надлом идет, четвертая стадия. И пятая деградация или наоборот прогресс. Ну то есть человек страсти, жизнь страсти это промежуточное состояние. Или вниз, или вверх. Середины не будет. Понимаете? Пора порадуемся на своем веку, красавице и кубку, счастливому клинку. Пока-пока покачивая, переми на шляпах, судьбе не раз шипнем, мерси боку. Да? Первая стадия. Вера в удачу. Судьбе шипнем, мерси боку. Счастливому клинку порадуемся. В удачу, вера. Дальше, 40 лет спустя.
Сколь дней осталось, как снять усталость? Зеленоглазое такси. Притормози. И отвези меня туда, где будут рады мне всегда.
Все, замучился 40 лет спустя. Но сначала все было классно, да, порадуемся на своем веку, всех убиваем, все разлетаются вокруг. Понимаете? Мы говорим сейчас не о человеке, мы говорим по концепции жизни. Человек просто очень хорошо исполнил эти все концепции. Человек всегда стремится к счастью, он хочет счастья в жизни. Но без знания счастья не бывает. Поэтому человек должен понять, что такое благостная жизнь. То есть страстная жизнь заканчивается усталостью, разводом, Все люди в страсти, они сначала наслаждаются друг другом медовый месяц, потом пытаются заработать денег, потом устают друг от друга, потом развод. 80% разводов в нашей стране. Потому что люди в основном живут в страсти. Устают друг от друга, разошлись, устали, разошлись. И так бесконечно. Это неправильное мышление просто. Нужно понять, что не нужно пытаться наслаждаться друг другом. Нужно служить, заботиться, терпеть, воспитывать. Учиться правильно жить. Это аскеза. Что такое благостное существование? Человек считает, концепция жизни какая? Не я хочу быть счастливым вместе со своими родственниками, а я хочу понять, как правильно жить. Не я хочу счастья, а хочу знания. И хочу сделать счастливых близких. Пускай в нашей семье один человек хотя бы будет счастлив. И это не я, а мой близкий человек. Тогда Бог и тебе потом даст счастье тоже. Он не жмот. Мы все хотим счастья, понимаете? Ну, надо хотеть знания. Иначе счастье... Если человек бежит за счастьем, счастье от него убегает. Если человек идет за знанием, счастье бежит за ним. Если человек счастье другим отдает, счастье входит в него. Он отдает, оно входит в него. Он отдает, оно входит в него. Если человек хочет счастья, счастье бежит от него. Становится несчастным. Допустим, пришел на работу устраиваться. Вот сердце хочешь просто сделать добрые дела. Надоело дома сидеть. Сразу возьмут на работу. Хочешь на работу устроиться, хочешь денег, не возьмут. Потому что людям противно твое настроение, они тебя отторгнут. Допустим, человек продает валенки, да, какие-нибудь там тряпки. Вот два варианта, смотрите, вот бутик стоит, один, второй, да? Две женщины. Одна продает, ты идешь мимо, она такая. А, смотрите, какие у меня красивые. Давай, иди ко мне покупай. Противно, не хочу. Другая, проходишь мимо, смотрит, улыбается. Такая. На тебя смотрит, рада тебе. Тебе тоже приятно, когда тебе рады. Останавливаешься, говоришь, а у вас тут что? А вот у меня это. А где вот это купить? А это вот, пойдем, я тебе покажу, это моя подружка продает. Раз привела, показала, купил там. Отличная вещь, все. Приходишь назад к этой женщине опять. А у вас что? Потому что она тебе понравилась, хороший человек. Хочется по ним, с ним. И у нее что-то купил на всякий случай. Почему? Ну, потому что хороший человек. Придите на цветы взглянуть. Всего одна минутка. Приносит розу вам на грудь цветочница Анютка. Правильное настроение. Человек вроде продает, но он не хочет продавать, он хочет дарить людям счастье. Чувствуете? Всем людям нужны деньги, все хотят продать свой товар. Но человек настраивается не на продажу товара, а на то, чтобы дарить другим счастье. У меня есть такой случай интересный. Один мой знакомый взял, у него тоже такой бутик электронных товаров, магазин электроники. И там много-много этих магазинов в Москве, целый просто вот. Целый базар электронных магазинов. И он и везде там конкуренция уже похожие товары. И он включил просто благостную музыку. У себя вот в магазине. Он там лекции мои, там благостная музыка. В общем, он включил там ведорадио. И оно постоянно у него играет. И у него в два раза возросли продажи. Короче, представляете, люди чувствуют доброту, идут туда, в этот магазин. Это неосознанно происходит. Там, где бымс, 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 они туда не идут. А туда, где доброта, они идут. Потому что там честно все, атмосфера честная, чистая. Там тебя не обманут. Они это чувствуют. Я вам рассказываю о благостной концепции жизни. Она скрытая от глаз. Кажется, что так не получится быть счастливым. Есть еще одна причина. Потому что люди в страсти, они считают благостных людей сектантами и фанатиками. Вот, допустим, человек в страсти верующий. Как только ты начал вот искренне верить в Бога, он говорит, ты что, не надо так, да в своей же вере. У кого так, поднимите руку. Да что, ты что так погружаешься, не надо, это же фанатизм. Да? Это означает, что люди боятся, люди в страсти боятся потерять человека. Если человек, есть три состояния разума. Разум, когда идет вниз, деградирует, это невежественная жизнь. Когда разум застыл, он не хочет меняться, надо, чтобы все было как у всех. Это концепция жизни в страсти, как у всех. Ничего не надо менять, живи как все. Иначе счастья не будет. Все тебя посчитают вот таким. Благостный разум постоянно меняется. Человек меняется в благости постоянно. Он сегодня был такой, завтра другой. Он постоянно все меняется, меняется. Лучше становится. Но люди в страсти боятся людей в благости. Поэтому люди в благости должны искать друг друга. Поэтому мы клуб благость создали. Для того, чтобы люди искали друг друга, находили. Потому что очень мало людей, которые работают над собой. Человек начал работать над собой, ему одиноко стало жить в этом мире, потому что никто его не понимает. Он видит, что люди не понимают, как, что такое такая жизнь. Ты объясняешь, они им не врубаются. Дружите друг с другом, знакомьтесь здесь. Вот вы все благостные люди собрались. Этого города. Ну, конечно, еще есть. Ну, просто есть же разные направления там. Знания тоже, они благостные. Ну, в целом я говорю о том, что мало. Но следует знать, что даже в этом случае ничего страшного нет. Потому что когда человек в благости сдает свои экзамены жизни, он сам перестает конфликтовать со страстью и невежеством в своем сердце. И тоже эти силы перестают с ним конфликтовать. Я помню очень четко, как в этом моей жизни произошло. Я когда приходил в Москве на телевидение сниматься, там часто меня приглашали, то подходила как бы там ассистентка такая и говорит: кофе, чай, вино. Ну, то есть ко мне предлагала что-то попить, пока я сижу там перед съемками. И я говорю: кипяточек. И она такая: кипяточек такая, и пошла такая. Ну, типа, опять отстой пришел. Кипяточек. И я думаю, откуда она ловит эту волну? Почему она так ко мне относится? И я понял, что я увидел в себе, что я сам стесняюсь своей благости. И я, когда это переварил себе, в следующий раз я пришел, она говорит: кофе, чай, там вино, ну, другая уже. Я говорю: кипяточек, пожалуйста. И она такая: а, кипяточек, сейчас принесу. Ну, то есть, я понял, что я сам стесняюсь себя. И поэтому она ловит эту волну. То же самое у меня произошло, представляете, в одном ресторане элитном. Меня попросили прочитать лекции о вреде алкоголя, курения. И там сидели, ну, люди из высших слоев общества такие. И они слушали меня, и в это время там пили вино, курили. Я рассказывал лекцию, и они такие улыбались мне, смеялись, потому что им было приятно, что несмотря на то, что они курят и пьют, я не брезгую их. И по-доброму к ним отношусь, рассказываю без злобы, без напряжения, с шутками. По-доброму рассказываю, как правильно жить. И они попивают винцо, слушают меня. И я понял, что проблемы только во мне, внутри. Потому что если я сам с пренебрежением, с неприязнью отношусь к этим людям, они также будут ко мне относиться. То есть люди в благости становятся изгоями в обществе, потому что они сами брезгуют этого мира. Понимаете, первая стадия вхождения в благость – это неправильное восприятие мира. Человек в благости, когда в благость приходит, он начинает думать сначала, что он хочет в рай, он не хочет правильной жизни, он хочет, чтобы его окружали только хорошие люди. И поэтому, когда человек в благость попадает, он становится врагом страсти и невежества. Он начинает выбрасывать мясо из холодильника, вино там выливать в унитаз. Ну, то есть ведет себя очень агрессивно и рушит свои отношения с людьми, с этим миром. Все начинают бояться его, думают, что он стал сектантом. Почему? Потому что человек искренне хочет, чтобы все поменялись. А это не помогает, это желание. Помогает любовь и принятие людей. Вот когда ты перестанешь их мучить, они начнут меняться. Тебе надо их принять. Понять, что они нормальные, хорошие люди. Вот чем алкоголик отличается от благостного человека? Чем отличается? Алкоголик просто находится на определенном этапе развития. Каждый человек находится на определенном этапе развития. Но если человек на этом этапе развития находится, и он когда-нибудь разовьется, то зачем его считать плохим? Он просто не понимает, что вот так надо жить, все. А так как вы тоже не до конца это понимаете, поэтому у вас конфронтация идет. Если человек сильно понимает, что так надо жить, а другой человек не понимает, разве у него будет в сердце сомнение и неприязнь к этому человеку? Ну, допустим, кто-то не понимает, ничего страшного, он со временем поймет. Я же не сижу, не насмехаюсь, да вы просто не понимаете. Ну, понимаете, это же тупо, так воспринимать мир. Это, ну, человек тупой так себя ведет. Потому что, если человек кто-то не понимает, он скоро поймет. Разницы никакой нет. Поэтому, если ваш близкий человек что-то не понимает, чтобы помочь ему понять, нужно принять его. Нужно переварить его понимание жизни, потому что всему свое время. Переварите, успокойтесь, примите человека. Ему сразу, он тут же начнет меняться. Но если вы бунтуете, вам не хочется жить с таким человеком, это значит, что вы не понимаете, что такое благость. Благость – это не когда тебе хочется жить с хорошими людьми. Это когда ты сам становишься хорошим и принимаешь тех людей, которые живут рядом с тобой. Ванга, например, терпела своего мужа, он выпивал. И она вылечила его от пьянства таким образом. Любовью просто. Это хороший пример. Надо научиться принимать людей. Это твоя судьба. Не светите, мне глаза слепит. Девушка, слышишь, на первом ряду. Не надо. Очень важно понять, что неправильное восприятие мира формируется у благости человека, который встал на путь благости из-за гордости. Как действует гордость? Это незримая, невидимая сила. Вот смотрите, допустим, я бросил курить, допустим. Мой один знакомый, вот я сейчас приведу пример, мой один друг, он такой спортсмен, ну такой боец, он бросил курить, слушать лекции начал, бросил курить. И мы едем с ним в лифте просто, да? И там в лифте человек курит стоит. Неприятно, правда? Дым идет. Но он не курит, просто сигарету держит, она дымит. И этот, ну, человек, он такой покраснел, ну, мой друг. А знаете, когда человек боевыми искусствами занимается, это очень сильно заметно по нему. И он так смотрит на этого человека так, с сигаретой. Я думаю, сейчас как бы будет отбивная котлета. Вот. Но он не стал его трогать. Тот быстро затушил сигарету, как понял, что морда дороже, чем сигарет. Вот. И вышел. Я его спросил, как ты думаешь, почему? Мне же тоже плохо пахнет. И тебе плохо пахнет. Почему я не разозлился, а ты разозлился? И ответ был такой, потому что он недавно бросил курить. У него этот грех еще в сердце остался, а я вообще не курил. И у меня этого греха в сердце не осталось, поэтому я этого человека переварил, который курит, а он нет. Понимаете, о чем я говорю? Если вы кого-то рядом с собой не перевариваете, это значит, что вы еще не благостный человек. Благостный человек – это тот, кто принимает людей такими, какие они есть, и пытаются им помочь. Его не тошнит от того человека, который ведет неправильную жизнь. У него возникает сострадание к этому человеку. Понимаете разницу? Можно пьяницу как бы отвращение возникает от пьяницы, а может жалость. Один человек его поднимает из лужи, чтобы тот не захлебнулся. И сам как бы попадает в это дерьмо. От него же он уже воняет. Вот, ничего страшного, он его поднимает, вытаскивает, спасает его жизнь. А другой проходит мимо с отвращением. Понимаете, тот, кто проходит мимо с отвращением, это просто гордость. Потому что когда человек начинает работать над собой, первый плод этой работы над собой – это гордость. Запомните, вот когда вы начали бегать, а остальные не бегают, Фу.
Лень.
Невежество. Начали, бросили есть мясо, почувствовали чистоту пищи вот этой вегетарианской. Кто-то съел мясо, фу, трупоеды, ненавижу. Понимаете? Ну, то есть, как бы, человек перестал курить, такой, фу, воняет. Вот, ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что человек чуть-чуть что-то начал над собой делать, и он пополучил вот эту вот первую порцию благости, и она вызывает такую гордость в сердце. Человек думает, да я, да вообще тут пуп земли. Понимаете, это наваждение. Надо от него избавиться. Надо в себе это почувствовать. Если ты, тебя от людей тошнит, если ты считаешь себя крутым, начал правильно жить, то ты разрушаешь свою жизнь. Человек в страсти, который как бы принимает тебя, по-доброму к тебе относится, лучше, чем человек благости, который ненавидит тех, кто живет неправильно. Он разрушает, такой человек благости, свою жизнь, разрушает семью. Разрушает своих детей. Потому что дети хотят кушать, допустим, это. Они не понимают, у них есть привязанность. Не трогай их. Очищай атмосферу в семье, придет время, они не будут хотеть это есть. Почему они хотят есть то, что не надо есть? Потому что атмосфера еще не очистилась. Ты бросил есть мясо, но атмосфера не очистилась. Дети будут хотеть. Не трогай их, пускай кушают то, что хотят. Придет время, они бросят. Лев Толстой говорил, вегетарианство – это не диета, это образ мыслей. Если твои мысли очистились, тебе не хочется кушать то, что не хочется, то, что не надо. То же самое, допустим, надо бросить пить. Не надо бросить пить, надо очистить свое восприятие мира. Надо понять, как любить. Когда человек научился любить, ему пить не хочется, потому что человек выпивает, потому что энергии любви не хватает. Он чувствует как-то... Счастья нет в жизни, пьет. Любви не хватает. Но если человек научился любить, ему пить не хочется. Он бросает, естественно бросает. Курить человек бросает, когда он начинает аскез совершать. Начал бегать, начал йогу делать, начал плавать. Снял напряжение с себя, курить не хочется, все, бросил курить. То есть, понимаете, надо не бросать курить, ты будешь бросать, у тебя напряжение остается. И один человек меня говорит, Олег Геннадьевич, не могу бросить курить. Я говорю, на это есть причина. Он говорит, какая причина? Я говорю, инсульт. Он говорит, что значит инсульт? Я говорю, если вы сейчас бросите курить, то через 2 месяца у вас будет инсульт. И Бог вам не дает бросать курить. Это как для вас, как лекарство. Он говорит, так что же, я себе помогаю, что ли, получается? Я говорю, нет, вы себя убиваете. Для того, чтобы бросить курить, надо не бросать курить. Надо начать жить правильно. Сигарета отвалится сама. Для того, чтобы бросить пить, надо начать жить правильно. Бутылка отвалится сама. Понимаете? То же самое человек мясо бросает, и у него истощение наступает. Почему? Потому что человек ест мясо, потому что у него неправильное мышление. Мясо подпитывает агрессивные, негативные эмоции. Если тебе такие эмоции не нужны, а человек израсходовал себе эти эмоции, ему хочется мяса, чтобы пополниться, потому что пища, она тонкую силу пополняет больше, чем грубую. Почему хочется мяса? Потому что ты как бы защищаешься от этого мира, обороняешься, ты его не любишь. Поэтому тебе нужны эти силы оборонительные. Но если человек полюбил этот мир, начал прощать всех, терпеть, по-доброму относиться, ему мясо не нужно уже, оно отваливается, ему не хочется уже. Понимаете, о чем я говорю или нет? Правильный путь победы над судьбой – это знание. И вот, допустим, некоторые говорят, грешная я. А надо говорить, один раз сказала грешная, 10 раз сделала что-то хорошее. То есть не надо настраиваться на негатив, надо настраиваться на позитив. Отметила, что для себя, что грешное, это хорошо. И дальше сделай что-то хорошее. Перестань быть грешной. Встань на правильный путь. Сделай что-то хорошее. Я желаю всем счастья. Все, пожелаю всем счастья, уже меньше грешное. Еще пожелала всем счастья, еще меньше грешное. Узнала, запомнила, что у тебя есть грех, и теперь дальше исправляйся. Это называется покаяние. Покаяние это не означает стучаться лбом об стену все время. Покаяние означает, отметила для себя, что я такая, и дальше исправляйся. сказала мужу, что я как бы неправильно себя веду с тобой. Теперь веди правильно, улыбайся, радуйся ему, готовь. Приноси счастье. Не могу ему приносить счастье, он грубый, злой. Хорошо, тогда молись в сердце, успокойся. Приноси счастье внутреннее. Есть внутренняя жизнь, есть внешняя. Если внешне не можешь общаться с человеком, молись, побеждай с помощью молитвы. И потом общайся уже. Веды говорят, есть три дороги. Знаете, древние сказки, это ведические сказки русские. Три дороги, да? Первой дорогой пойдешь, себя потеряешь, это невежественная жизнь. Второй дорогой пойдешь, коня потеряешь, скобку, жену, это страстная жизнь. И третьей дорогой пойдешь, себя обретешь, счастье найдешь, это благостная жизнь. Запомнили? Когда человек невежественным путем идет, он деградирует, себя теряет. Когда человек живет в страсти, он хочет внешних приобретений, не внутренняя жизнь, а внешняя жизнь. Не природа, не любовь к природе, не любовь к людям, а приобретение. Не любовь к Богу, не любовь к природе, не любовь к людям, а приобретение. Не мы служим друг другу, а мы наслаждаемся друг другом, понимаете? Наслаждаемся друг другом означает страстная жизнь. А если мы служим друг другу, это благостная жизнь. Принимаем, терпим, прощаем, это благостная жизнь. Наслаждаемся друг другом, значит разрушаем семью. Наслаждаемся друг другом, приобретаем, ждем друг от друга счастья, значит скоро развод. Понятно, мы наслаждаемся друг другом, значит, скоро расставаться. Потому что ты хочешь наслаждаться, тебя не наслаждает, дальше что наступает? Скандал. Все конфликты означают только одну вещь. Ты мне не даешь собой наслаждаться. Все. Если, вот представьте такой конфликт. Вот такой конфликт, представьте. Я тебе сказал, что я должен тебе служить. Я о тебе должен заботиться, я тебя должен любить. Нет, я тебя должна любить. Такой скандал, представьте. Да классно, если такие скандалы будут. Все будут счастливы от таких скандалов. Скандалы другие же бывают. Ты мне должен служить. Ты неправильно сидишь. Ты меня не понимаешь. Нет, ты меня не понимаешь. Вот это скандал. А представьте, если я тебя не понимаю. Понимаешь, я тебя не понимаю. Нет, я тебя не понимаю. Таких скандалов не бывает. Скандал всегда означает, мы наслаждаемся друг другом. Привязанность, желание наслаждаться, человек, неправильное направление любви. Запомните, любовь – это энергия Бога. У Бога есть две ипостаси, есть мужская и женская. Мужская ипостась Бога – это сила, дающая победу, знание, разум, силу, влияние. Преодоление, спокойствие, терпение. Женская ипостась Бога – это то, что дает любовь, нежность, красоту, доброту, честность, сострадание. В женщине находится женская ипостась Бога. через женщину действует. Это ее истина, это ее правда. Веди с ней себя правильно. Понимай, что через нее действует божественная сила. Уважай в ней ипостась Богу эту. И тогда Бог тебе подарит счастье. Точно так же женщина должна мужскую ипостась Бога уважать. Означает мудрость мужчины уважать, его силу уважать, его знания уважать, его победы уважать. И тогда Бог тебе подарит счастье рядом с ним. Но если ты в нем видишь человеческое, а не божественное, значит, ты в нем видишь просто свою судьбу и бунтуешь против нее. Потому что в человеке есть божественное, через божественное идет к тебе любовь в жизни. И в человеке есть человеческое. Через человеческое тебе страдание идет, которое ты заслужил в прошлом. Если ты не обращаешь в этом человеке внимание на человеческое и учишься видеть божественное, ты обретаешь с ним любовь. А если ты выясняешь с ним отношения и видишь только человеческое в нем, ты разрушаешь с ним отношения и расстаешься. Вот так устроен этот мир. Человек должен научиться видеть Бога в близких. В женщине надо учиться видеть божественное, красоту, нежность и служить этому. Понять, что Бог действует через женщину, сам Бог. Хочет подарить тебе счастье, если ты будешь правильно с этим себя вести. Через мужчину действует тоже Господь. У него есть мужская также природа у Бога и женская природа. Если люди учатся деликатно друг с другом себя вести, очень по-доброму, мягко, уважают божественное в близком человеке, значит, будет счастье в семье. Обязательно. В старшем надо уважать божественное. К старшему надо относиться как к старшему, уважительно. Тогда знание придет в твое сердце. К младшему надо уважительно относиться, божественно, потому что младший — это тот, кто... Бог дает ему смирение и желание постичь истину. Это тоже божественное качество. Нельзя гордиться перед смирением. Нельзя перед тем человеком, который ищет истину, гордиться, считать себя лучше. Потому что этот человек тоже божественную природу имеет. Бог наделил его смирением. Надо преклониться перед Богом в человеке. Хоть он младший, хоть он старший, хоть он равный, хоть он жена, хоть он муж. И тогда ты будешь счастлив. Но если ты гордишься перед человеком своими качествами и доказываешь свое, тогда будет скандал и разруха. Видите, мы как бы сотканы из желания счастья, но надо искать служение, аскезы, мудрости, знания, и тогда ты встанешь на благостный путь. А так люди все хотят счастья, но это засада. Счастье находится в знании. Нужно научиться правильно себя вести в этой жизни. Нужно преодолевать свои желания. И тогда ты обретешь счастье. Если бы я сегодня с утра не заставил себя заниматься йогой и молиться, я бы не обрел счастье этой лекции. Я бы не смог давать знания, потому что у меня бы не хватило на это сил. Нужны внутренние силы. Для того, чтобы все были счастливы, нужно самому сначала наполниться. Для того, чтобы близкий человек тебя полюбил, нужно самому сначала его принять, простить в молитве. Сегодня на молитвенном ретрите одна девушка мне жаловалась, что мне не хватает сил победить судьбу, простить своего мужа. Я говорю, надо больше молиться. И она все время мне доказывала, что надо как-то так сделать, чтобы простить, принять. Я говорю, надо просто молиться и все. Прошел молитвенный ретрит, и она успокоилась. Ее сердце стало спокойным. И она поняла, что нужно просто молиться и все. Люди часто фантазируют, они говорят, а что еще надо сделать, а что как подумать надо, а когда это все закончится. Надо просто молиться и побеждать судьбу, и все. Все. Вот это надо делать. Как молиться? Надо слушать тех, кто молится внимательно, и погружаться в этот звук. Это первая стадия молитвы. Молитвы. Ты слушаешь, как они молятся, как они настраиваешься. Вторая стадия — опора. Ты чувствуешь, что тебе легче стало, ты так опираешься на этот звук. Ты еще не думаешь о своей молитве, ты слушаешь тех, кто молится. Ну, повторяешь, как они, в их настроении, но не думаешь о словах молитв. На второй стадии ты опираешься на их звук. А на третьей стадии этот звук молитвы спускается в твое сердце. И из сердца выходит счастье. И в этот момент, когда счастье выходит, ты уже думая о своей молитве. С счастьем повторяй, вот с этим счастьем повторяй свою молитву. И в этот момент у тебя из сердца пойдут разные мысли, страдания. И ты, думая о Боге, не думая об этих мыслях, страданиях, вспоминай Бога, вспоминай молитву, прославляй Бога, славь Бога, думай о Нем. Любовь удерживает память на Боге. Славь Его, люби Его, думай о Нем, радуйся Ему, служи. Любовь удерживает счастье на Боге. И тогда мысли о своей жизни у тебя начнут слабеть, слабеть. Ты не такое большое значение им будешь придавать. И это называется победа над судьбой. Приходит время, и у тебя в сердце все успокаивается, становится хорошо. Одна девушка сегодня после молитвы сказала мне, говорит, Олег Геннадьевич, что-то слишком уж спокойно на сердце. Это не холод, не жестокость, когда мне что-то так классно, как будто на всех наплевать. Нет, это не на всех наплевать, это не холод, не жестокость. Это нормальное состояние человека, когда у него в сердце спокойно, и у него есть выбор, или балдеть от этого спокойно, или просто начать делать добрые дела. Балдеть неинтересно, надоест. Пойдешь все равно что-то делать хорошее, если у тебя на сердце спокойно. Но если у тебя на сердце беспокойно, это неправильный образ жизни, неправильная жизнь. Чтобы правильно жить, нужно учиться прославлять Бога, любить Бога. Он даст взаимностью, и взаимность Его будет победа над твоей судьбой. Ты Ему отдаешь свои силы, Он в ответ побеждает твою судьбу. Как прославлять Бога? Бог говорит. Как Мать Богородица. Это служение Богу. со мной означает с теми, кто молится. Когда люди молятся, Бог входит в этот звук, пространство звука. Не в этих людей, а в пространство звука он входит. И это пространство называется пространство победы над судьбой. Человек, когда вместе с теми, кто молится, звучит, настраивается на этот звук, то он звучит с Богом вместе. И значит побеждает судьбу. Смотрите, есть три типа звука в целом. Есть звук эмоций.
Я желаю всем счастья.
То есть этот звук эмоций не приносит победу над судьбой, он просто приносит хорошее настроение. Это хороший, благостный звук, но толку от него нет с точки зрения победы над судьбой. Есть звук ума или звук настроения. Смотрите.
Я желаю всем счастья.
Или когда плохое настроение.
Я желаю всем счастья.
И есть звук разума. Звук разума есть. Это звук памяти о тех, кто молится. Звук разума находится в памяти. Смотрите, как он звучит. Звук разума.
Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья.
Видите, я опираюсь на их звук. Слышали, да? Звук, я как будто погружаюсь в них. Последний раз, когда я произносил, легче стало в сердце. Почувствовали вот этот звук опоры, звук разума, он побеждает не только судьбу у человека, который это произносит, но и у всех вокруг. Это звук, очищающий пространство. Это звук опоры на тех, кто молится. Вот так человек должен молиться и побеждать судьбу. Он должен неподвижно сидеть в это время, потому что когда он двигается, ум включается, неподвижно разум включается. Должен поставить иконы, свечки, чтобы его ум тоже был чем-то занят, он должен думать о святости. Образы из ума убрать невозможно, они будут крутиться. Память все равно будет вспыхивать, лучше ее занять образами святых людей. И тогда ты будешь не о себе думать, а о Боге. То есть ум тоже должен быть занят. Разум чем занят? Он слушает и повторяет, побеждает судьбу. А ум включается, у него память, образы ума. Надо заставить его думать о святости. Поэтому нужны образы всякие. У мусульман книга священная стоит или священная имя Бога написано на арабском. Он должен это смотреть, это любить. У всех раз свои правила разные, но суть одна. Если человек видит чистоту и свет, память туда погружает, значит память его будет побеждать свою судьбу. Если он видит плохое и тяжелое и думает об этом, значит он разрушает свою жизнь. Если человек видит природу, значит, он побеждает судьбу. Наступила грусть, что ж, пойду, пройдусь. Мне ее делить не с кем. Пройдусь означает по земле Невской. То есть я люблю землю Невскую. То есть я вижу там, ну, есть эти стихи там, что он видит. Ну, то есть он побеждает судьбу. Он смотрит на аллеи, на воду. Ну, то, что там природу в Питере. Он смотрит и побеждает судьбу таким образом. Понимаете, да, о чем я говорю? Если человек думает о своем, значит, он не побеждает судьбу. Он думает о природе, побеждает. Думает о добрых людях, побеждает. Думает о себе, не побеждает.
Thank you.
Человек, когда настраивается на вот это пожелание всем добра, он начинает видеть мир гораздо глубже, чем все остальные видят. Это же глубокое видение мира, божественное видение мира приходит к человеку, когда он влюбился. Понимаете? То есть, поэтому, ну, человек не должен ждать влюбленности. Он должен желать всем добра, и тогда его сердце будет воспринимать очень красиво этот мир и наполняться силой. Человек становится наполненный, а наполненный означает удачливый человек. Вот как раз удача в это время приходит. Люди в страсти, они ждут удачи, удача от них убегает всегда. Даже в этой «Птица счастья завтрашнего дня», в этой песне говорится, кто-то будет первым, а не я. Кто-то, а не я, кто-то, а не я. Встретит птицу завтрашнего дня, понимаете? То есть он понимает, что не он, а тот, кто в благости живет. Кто-то, а не ты. То есть, понимаете, человек, который преодолел себя, превозмог себя, начал служить другим, забыл про себя, заботится обо всех, всем дарит подарки, любит всех. Совершает аскезу, не поняли его, грубят с ним, прощает, продолжает идти этим путем. Жена не поняла, что я правильно начал жить, смеется, не обращает внимания, продолжает идти этим путем. И дальше мир начинает видеться очень красиво и наполняет тебя силой, ты становишься удачливым. Почему льются? Потому что любился. Но надо, чтобы лились от того, что ты правильно живешь. Понимаете, когда человек любился, он получает плоды своих прошлых добрых дел. Он начинает видеть красиво этот мир, он начинает видеть божественность этого мира, красоту. Потому что у него наступил хороший период жизни. Но человек должен сам своими силами сделать всю эту жизнь такой прекрасной, с помощью служения людям, прощения, принятия, с помощью аскезы на природе. Пробежался, вот девушка, вы говорите, я сегодня 7 километров пробежал. Стало красивее мир. Где девушка, которая пробежала? Красивее стало, радостнее вокруг стало. И всегда красивый, молодец. И человек должен наполняться вот этим позитивом постоянно. Не надо смотреть эти все, всю билиберду, понимаете, вот это вот, все ужас этот весь по телевизору, это все сплетни, грязь. Нужно смотреть нравственные фильмы, их полно сейчас просто, повествования о жизни святых людей. И они даже есть очень художественные, красивые фильмы. Допустим, есть такой фильм «Джатха и Акбар». Это фильм, там показано, как один святой царь, великий царь, он взял в жены женщину другой веры. И все его осуждали, но он ее любил и заботился о ней. Несмотря на то, что у нее была другая вера. Он показал пример, как правильно жить в обществе. Так как он царь, все следуют за ним, все смотрят. И поэтому этот Акбар, святой царь, почему он завоевал всю Индию? Потому что он предлагал царям: вы можете править на земле, я сохраняю вам вашу веру. Вы должны просто подчиниться моей воле и сказать, что я старше вас, потому что я правильно понимаю этот мир, а вы неправильно. Я считаю, что вся Индия должна быть объединена, и поэтому я ее объединяю. Подчиняйтесь, я оставляю вам власть, оставляю вам вашу веру. Не подчиняйтесь, я завоевываю ваше царство. Таков был этот царь. В основном все подчинялись. Чук, все знают, у него самая сильная армия, он завоюет. И один царь не просто подчинился, а в знак признательности отдал в жены свою дочь, которая была индуистка, а он был мусульманин, Татакбар царь. И он ее принял и любил, и давал ей возможность поклоняться Богу в своей вере. У нее было прямо внутри покоев его был свой алтарь. Люди должны учиться любить веру друг друга, понимаете, хватит враждовать. Надо научиться по-доброму относиться к чужой вере. Это и есть веяние современной, правильной культуры, понимаете. Раньше люди жили в обособленных таких формациях религиозных. И поэтому правильно было как бы признавать свою веру и подальше держаться от чужой. Целые страны верили в одну веру. Понимаете, сейчас все поменялось. Сейчас весь мир перемешался, и все люди знают, что эта вера хорошая, и эта вера хорошая. Надо просто научиться уважать, понимаете, святость и чистоту друг друга. И это правильная культура в современном обществе, понимаете. Одна девушка ко мне подошла вчера и говорит: я, говорит, мусульманка, а мой муж христианин. Что делать? Отвечу песней. Видите, правильная позиция. Я Бога сначала люблю, а тебя люблю ради Него. Вот это правильная позиция в жизни. Запомните, если человек Бога не полюбил, он человека любить не сможет правильно, потому что он привяжется к человеку и будет зависимым от него. Когда человек любит Бога, он становится самодостаточным, сильным, достойным любви. Пусть ваши чувства будут сильными, дела красивыми, сердца достойными любви. Что значит сердца достойными людьми? Это значит сердца, любящие Бога. Это очень важно знать. Если человек думает, что ему не повезло, его бросили, или он не может ужиться с человеком, это значит, он просто недостаточно погружен в духовную жизнь. У него недостаточно силы внутренней для того, чтобы победить судьбу, и поэтому так произошло. Нужно научиться жить правильно, иначе ничего не подойдет, ничего не получится. Нужно осознать, что ты идешь путем своей судьбы, что у тебя есть своя судьба, и поэтому так все получилось. Нужно учиться, чтобы чувства были сильными, означает наполниться природой, дела красивыми, то есть надо знать, как правильно действовать. И сердца достойными людьми, любви означает сердце, наполненное Богом. Если ты песнях вся мудрость, правда? Какие у вас вопросы ко мне сегодня? Как? Есть такой фильм «Фарук Омар». Это телесериал про то, как зарождалось мусульманство. Там описана жизнь пророка и его последователей. Очень чистые отношения между людьми, очень глубокий фильм. Показывается, как люди страдали за веру, как они верили, любили. Очень классный фильм. Очищает сердце, приятно посмотреть. Есть много индийских сериалов, «Махабхарата», такой сериал, супер просто. Там показана вот эта философия, ну, как бы древняя вот эта вот культура ведическая. Рассказывается, как там люди побеждали зло. Есть много православных притч различных и документальных, полухудожественных, и художественных фильмов про святых людей. Это на православных каналах можно найти. Ну и так далее. Вот в этом направлении двигайтесь. Фильмы нравственные, в основном они или полуконфессиональные, или конфессиональные. Но это интересно, это приятно смотреть, потому что там чистые отношения показаны. И знаете, удивительный фильм такой, называется «Сита и Рама». Это большой такой длительный сериал. Там показано, как надо к жене относиться, как к мужу, как себя вести деликатно друг с другом. Там просто шикарный фильм для того, чтобы понять, как строить семейные отношения и как выполнять свой долг. Рама – это Господь, который 12 тысяч лет приходил назад на землю. Рамаяна есть такое, летопись, описывающая его жизнь. И так далее. То есть много вот подобных вот есть фильмов, телесериалов. Изучайте это, смотрите. Не смотрите всякую лабуду. Детям своим тоже показывайте вот эти вещи. Это все открывает сердце, делает мир прекрасным. Понимаете? Людям в современной жизни не хватает вдохновения. Нам не хватает силы природы, силы доброты или нравственности. И не хватает Бога. Когда человек наполняется всем этим, он начинает побеждать судьбу, ему легче становится жить. Но нам также не хватает аскез, запомните. Нам не хватает пробежки, не хватает йоги или статических упражнений, не хватает поста. Этого тоже всего не хватает, потому что без этого человек не может быть здоровым. Не может быть здоровым. Я вот не болею, понимаете? Нет болезней. Что я правильно живу и все. Мне не надо лечиться, там, мучиться, пить таблетки какие-то. Просто я правильно живу, прочищаю каналы, очищаю свой организм. Когда человек бежит 20 минут радостным, спокойным бегом, не надо себя заставлять быстрее бежать. Может быть, этот бег будет медленнее, чем вы идете. То, что человека лечит, это всегда спокойно и радостно. Запомните, не надо переусердствовать. Пробежал 20 минут, через 20 минут появится легкость. Когда легкость появилась, можешь остановиться, уже не бежать. Когда тебе тяжело, беги дальше. Жди, пока появится легкость. Если не появилась, значит, не надо останавливаться. Дождись легкости. Первая легкость появилась, значит, началось очищение организма. Но ты можешь остановиться на этом. Через 20 минут бега, после 20, то есть на 40-й минуте, у тебя опять появится второе дыхание, как будто ты не бежал. Вторая легкость появится через 40 минут. Это прочистился первый психический цилиндр, который отвечает за кожу, слизистые оболочки, за лимфатическую систему. Отвечает, у тебя не будет гастрита, язвы желудка, не будет больной кожи, не будет плохого иммунитета, если ты научился бегать 40 минут. Все, до свидания, все эти болезни. Дальше, если еще 20 минут бежишь, то есть 60 минут, то тогда у тебя сначала переболят, а потом очистятся все сосуды, все мышцы, все суставы, все кости. И эти болезни тоже покинут твое тело. Если ты еще 20 минут сможешь бежать, час 20, то тогда все внутренние органы у тебя пролечатся, и все кисты, там, нарушения печени, там, почек, они все пролечатся и покинут твое тело. А если ты сможешь еще 20 минут бежать, час 40, тогда нервная система пролечится. И больше уже бежать не надо. Когда человек бежит час 40, час 50, он продлевает свою жизнь на 20 лет. Его активное долголетие увеличится на 20 лет. Если вы не можете так долго бегать, то надо ходить в два раза больше. Вот если вы, допустим, не 20 минут идете, а 40, тогда у вас начинает очищаться организм. Если вы прошли еще 40 минут, то у вас очистилась кожа, лимфатическая система. То есть 80 минут прошли, час 20 прошли, у вас уже иммунитет будет хорошим. Если прошли, ну, в общем, максимум это 3 часа. То есть 3 часа прошли, значит, у вас весь организм пролечится. Ну, то есть даже ходить так долго сразу нельзя. Если человек проходит 3 часа, значит, следующее такое прохождение такое должно быть через 6 дней. Если человек пробежался час 40, следующее такое он может пробежаться только через 6 дней. Если человек идет час, значит, ему такую же прогулку можно сделать только через 2 дня. А если он идет 20 минут, можно каждый день ходить. Бегать 20 минут тоже можно каждый день. Ну, то есть, чем больше вы бежите, тем реже надо это делать. И знайте, что лучше бежать или идти дольше, но реже, чем короче и чаще. Запомнили? Потому что идет более глубокое очищение организма в этом случае. Дистанцию как найти? Надо знать, что если тебе не хочется бежать, то бежи. А если ты устал, то остановись. Не хочется, означает, болезни мешают. Ты бежишь, лечишься. А если ты чувствуешь усталость уже, не надо дальше бежать. Надо останавливаться, так, когда легкость тела, а не когда тяжесть. Люди, допустим, закололо, остановился. Закололо, надо бежать медленнее, продолжать бежать. А если ты остановился, значит, болезнь превращается в хроническую форму, переходит. У меня так было в Одессе. Я бежал на очень сильном, там очень сильный холод был перед морем. И у меня так раз и начала заклинивать поясницу. Я продолжаю бежать просто. Просто тяжелее стало бежать, но я бегу, бегу, и страх какой-то внутри появился. Я пробежал еще пару километров, раз прошло. Потом опять заклинило, опять прошло. И потом поясница стала железная просто, вообще ее ничего не берет. Потому что я ее пролечил. Ну, то есть, она не то, что заклинила, просто там такое ощущение, что сейчас заклинит. Я продолжаю бежать. Ну, то есть, у меня в это время лечилась поясница, она среагировала на холод. Она пролечилась, стала здоровой. Все. Не надо бояться боли. Нужно правильно к нему относиться, спокойно. Если человек себя лечит постоянно, боли будут в теле возникать, нытье будет. Не болеть, а ныть будет. Это значит лечится. Болит — это острая такая боль, неприятная. Это значит, там что-то заклинило. Это значит, ты слишком быстро бежишь или идешь, и слишком переусердствовал. Нужно, значит, уменьшить дистанцию или скорость уменьшить. А если у тебя ноет после пробежки что-то, это лечится, надо продолжать это дело. На беговой дорожке есть польза от бега. Просто когда человек бежит на природе, он сразу же получает энергию природы, всасывает в себя. То есть бег — это как насос, который качает энергию природы. Насос. Но если ты бежишь на беговой дорожке, то открой там все окна, пытайся качать природу как можешь. Но обязательно после пробежки выйди на улицу, погуляй хотя бы 5 минут. В это время вкачается природа. Вы будете думать: ой, как хорошо после пробежки. Хорошо — это значит, вкачивается природа, вкачивается в тебя. Нужно после пробежки, после спортзала, женщины, допустим, на улице не будут бегать, кто-то стесняется, там собаки, люди, там, ну тяжело, женщине тяжело бегать на улице. Можно бегать на беговой дорожке, выходить, потом подышать воздухом. И будет хороший результат, тоже такой же. Беговая дорожка — хорошо. Я, допустим, дома, когда сильная жара, я не могу на улице бегать, я бегаю на беговой дорожке, вся дома. Сейчас беговые дорожки есть такие плоские и очень легкие. То есть ты на ней быстрее бежишь, она быстрее крутится. Ну то есть там автоматически так все управляется. Ее можно прям за шкаф поставить, потом вытащил, поставил, пробежался, за шкаф спрятал, ее не видно. То есть сейчас все для человека можно в этом плане. Беговая дорожка на дворе, ну хорошо, еще лучше. Тогда вы как будто вы бежите по улице, разницы нет никакой. Просто на беговой дорожке надо, если ты бежишь вот по прямой, да, по улице, то на беговой дорожке надо сделать 2,5 градуса подъем. Это будет как будто бы ты бежишь по прямой. Потому что она же тебе помогает бежать, поэтому нужен подъемчик. Чтобы было сопротивление. Тогда будет такой же результат, как будто ты бежишь по земле. Поститься надо на воде всегда. Не надо на сухую поститься. Сухой пост предназначен для духовно сильных людей, для здоровых. Нужно поститься на воде и начинать пост с полдня. Самый лучший и эффективный пост – это поел вечером легкой пищи и потом уже поел в обед. Я так делаю каждый день в своей жизни. Я никогда не ем с утра. Когда солнце восходит, оно очищает организм. Я пью просто воду с утра, до обеда ничего не ем. Потом плотно, хорошо обедаю. Потом вечером ем фрукты. Если человек перегревается, ему фрукты надо вечером есть. А если наоборот мерзнет, тогда тушеные овощи. Без соли, без сахара, просто там тушеные овощи. Перед сном. Если человек поужинал и потом только пообедал, примерно проходит 14-16 часов. Этого достаточно для того, чтобы омолаживаться. Если ты хочешь больше поститься, тогда постись с вечера, тогда постись с утра, вот утром поел, то есть больше пост, да, ты хочешь сутки поститься. Я говорю вообще, по 10 дней не надо поститься, это неправильно. Вот смотрите, хочешь поститься больше, поешь утром и в следующий раз опять поешь утром. Если еще больше хочешь поститься, тогда вечером поешь последний раз и в следующий раз только утром. Это полуторасуточный пост. Еще больше хочешь поститься, двое суток, тогда поешь утром и в следующий раз через двое суток утром. Выходить из поста, другими словами, нужно только утром. Запомнили? Вот. И самый длинный пост, это когда ты вечером ничего не ешь, проходит двое суток, и ты утром ешь. Это 2,5 суток. Больше поститься не надо. Если человек постится больше, то он истощает свою психическую энергию. На воде поститься, только на воде. Да. А? Если человек постится больше, то у него увеличивается чувствительность к этому миру. И он потом начинает переедать. Понимаете? Пост больше истощает психику и делает зависимым от пищи. Поэтому больше 2,5 суток поститься не надо. 2,5 сутки достаточно поститься раз в месяц. Но если ты постишься и не бегаешь, тогда это бесполезно. Потому что когда человек бежит, то, что сделал пост, организм перерабатывает. То есть пост обозначил ненужное в организме, а бег это потом активизирует и съедает. То есть для того, чтобы злокачественные опухоли вылечить, надо перестать есть мясо, рыбу, потому что именно эта пища питает злокачественные опухоли. И потом начать бегать и поститься на воде. Бег плюс пост на воде сжигает все клетки злокачественных опухолей и не дает возможности организму заболеть этими болезнями. А? Бегать надо по утрам всегда.
Скажите, можно еще вопрос задать на
рекорде? Да, пожалуйста.
Вот в ранних лекциях вы говорили о том, чем чревата критика.
Я всегда об этом говорю. Я знаете, почему об этом говорю? Потому что я в медитации увидел, что где-то 9-10 жизней назад я вот занимался тем же, что сейчас. Я читал людям лекции, молился, давал знания. Но возгордился собой и нанес оскорбление какому-то святому человеку. После этого на 8 жизней я так плюхнул вниз, что там чуть ли не в животную форму жизни попадал. И в полном дерьме жил, понимаете? 8 жизней. И потом, только вот сейчас я начал выкарабкиваться. Это, представляете, даже разврат, даже алкоголь так человека не опускает, как оскорбление старших и возвышенных людей. Поэтому, если хочешь развиваться, духовной практикой идти, как бы человек другой веры себя не вел, или просто верующий человек как бы себя не вел, это не твое дело, это дело Бога. Бог с ним разберется, не трогай его. Если начал критиковать верующего человека, деградируешь. Да, надо вообще стараться, как бы, ну, вот если человек плохо о человеке думает другом, это значит, что он берет на себя его судьбу. Ну, то есть, если ты считаешь, что ты лучше его, Бог, значит, скажет, хорошо, я тебе сейчас дам, покажу, как ему живется. И ты справишься с этим или нет, посмотрим.
А вот вопрос, то есть, чем критика
и сплетни отличается от обсуждения и оценки? И в каких случаях обсуждения и оценка будет людей допустимы? Если человек отвечает за кого-то, вот, допустим, у меня есть подчиненные, я могу обсуждать их работу, их деятельность в рамках своей ответственности. Я могу обсуждать своих детей в рамках своей ответственности. Но если я за человека не отвечаю, что его обсуждать? Я что, ему обсуждением помогаю? Если я человека обсуждаю, я ему не помогаю. Чтобы помочь человеку, надо его принять, простить, по-доброму объяснить. Тогда ты ему поможешь. А если ты его обсуждаешь, ты ему поможешь? Нет. Тогда зачем обсуждать? Я же не говорю про человека конкретного. Я говорю просто про поведение. Так можно. Ты говоришь, что вот такое поведение неправильное. Но я же никогда на лекциях не называл никакого человека, правда? Я говорю просто о поведении. У нас есть онлайн-семинары. Если вы хотите со мной встречаться раз в месяц, то у нас есть онлайн-семинары. Называется онлайн-семинары «Благость». Онлайн-проект «Благость». Найдите этот проект, потому что у нас на ресурсах есть еще другие онлайн-семинары. Но там они тоже хорошие, но я там не читаю. Я читаю вот на этом онлайн-семинаре «Благость», и там еще читает отец Амвросий. Это мой друг хороший, православный монах. Он читает лекции о жизни святых людей. Я его попросил, и он читает. Вот. Ну, то есть можно с ним встречаться со мной. У нас есть много других онлайн-проектов тоже. Там тоже хорошие лектора. Заходите, изучайте. Олег Михеев ведет еще онлайн-проекты у нас тоже. Вот. Еще также хочу сказать, что здесь в Сочи проводится ежегодно фестиваль такой, называется Веда Лайф. Запишите, Веда Лайф. Это нравственный фестиваль такой, и он очень хороший. Никуда уезжать не надо. Прямо здесь. Веда Лайф. Ведическая жизнь переводится. И есть еще фестиваль «Благость». Он проводится в Анапе ежегодный. 20-й фестиваль будет вот в мае месяце. 1000 человек приезжает на 2 недели, и все погружаются в благостную жизнь. Чистое питание, йога, медитация, молитвы, танцы, там, лекции, концерты по вечерам. Целая программа огромная на 2 недели. Человек за 2 недели полностью меняется жизнь. Кто из вас был, кстати, на фестивале? Понравилось вам? Вот все изменилось в жизни. Еще есть места. То есть у нас мы можем взять где-то 900 человек. 150 мест еще есть. 15 мая начинается фестиваль ближайший. Ладно, мои хорошие, мы с вами продолжим уже там наедине общаться. У нас сегодня есть подарки. Клубы «Благость», да? Приготовили подарки. Клуб «Благость». А сейчас послушаем молитву, повторяем «Я желаю всем счастья». Потом я буду цветочки вам. Много-много цветов сегодня мне принесли. Всем женщинам хватит. Мужчинам. А также есть у нас фрукты, по-моему, даже конфеты.